присаживаться. Нельзя ломаться. Вот если вы чувствуете, что вы ломаетесь, это значит, что вы недостаточно контакта с природой, с Богом, с добрыми людьми, не хватает. То есть судьба нагрузила вас, идет воздействие судьбы, а вы не справляетесь. Нужна внутреннюю силу культивировать, чтобы справиться с судьбой. Учитесь это делать.
Я недавно вышла замуж. 4 месяца нужна.
Ну, вообще вы должны по-другому выглядеть в это время.
Все в том, что у моего супруга была предыдущая женщина, с которой он не разрывает связь. 5 лет
Ну, преждевременно вы, значит, вышли замуж немножко.
Ну, как бы я с самого начала не знала, когда я знакомилась.
Надо узнавать все.
Да. Потом он мне рассказал. Ну, я думала, что чтобы он сделал сам выбор. Как бы. Но...
Это вы уже сделали выбор. Вот как человек женится, так и остается потом мужчиной. Надо, женщина должна до замужества все вопросы решить. Если она уже замуж вышла, вот как вышла, так и остается все. Что ему менять, если он же свое получил? Он получил свое. Мужчине, как кажется, одна жена хорошо, две лучше, три еще лучше. Но как бы он же не понимает, то есть вы как устроены, женщина, это вы сами виноваты, извините. Вы как устроены, у вас все самое лучшее снаружи. Поэтому мужчина, он смотрит, о, какая хорошая девушка. А когда он внутри увидел свою жену, изнутри увидел, он, Господи, я не хочу, хочу хорошую. Он все равно верит, что как бы девушки есть и снаружи, и снутри хорошие. Спасибо большое. И он как бы... Следующую. И потом обнаруживается тоже изнутри не очень хорошее. Понимаете? И вот так вот постоянно. То есть мужчина в результате в иллюзии находится по отношению к женщине всегда.
До этого еще у него был брак первый. И двое детей от него. Потом...
Ну вот видите, он ищет. Разбор. Ищет. Он в поиске хорошей девушки. Мне не хватает знания, что все девушки, они в принципе одинаковые. Надо просто учиться работать над собой в отношениях. Он в поиске находится. Но вы должны были это распознать раньше, чем... Ну, а если это не получилось, значит, надо принимать уже то, что есть. Принимать. А вы бунтуете. Это неправильно. Принять судьбу и потом уже ее менять. Вот смотрите, если вы не создали семью, то доводить его до правильного понимания вещей, а потом создавать семью. А если вы этого не сделали, поторопились, тогда принимать и потом уже все менять. Потому что если вы не принимаете, то будет еще хуже. Вы ничего тогда вообще не поменяете. Принимайте, в этом сила человеческая. Если вы приняли его, он расслабился, начал думать, соображать, понимать все правильно, меняться начал, принимать. Еще важно понимать, что вот мы говорим он. А вы ничего не сказали про то, что у вас там была до этого очень серьезная проблема. И вы еще и с той проблемой не справились до конца. У вас сердце холод из-за этого, того, что вы там сделали до этого. Вы мне ничего не говорите, вы говорите «он». А надо говорить «я». Тогда будет больше пользы в беседе. Понимаете, надо со своим сердцем учиться работать. И тогда будет больше пользы в победе над судьбой. Вы сейчас выйдете из вот этого шока. То есть вы как бы у вас ожидание одно было... Сейчас другая ситуация получилась. Вам надо принять судьбу. Не нужно. И вообще человек должен с первого раза понимать, что у него за судьба в семейной жизни. С первого раза надо это понимать. Если он видит, что с первого раза тяжело, значит будет и второй раз тяжело, и третий раз тяжело. Не надо думать, что будет потом легче. Вот это ошибка. Кажется, что вот вроде бы сейчас будет лучше. Нет. Судьба одинаковая с семейной жизнью человека, она не меняется. С первого раза тяжело, значит, и со второго будет также тяжело. Нужно знать свою судьбу, не надеяться, что будет что-то другое. Нужно ее, чтобы знать, нужно ее принимать, учиться. Если вот вы поняли, что все равно опять со второго раза тяжело, значит, надо принимать и жить. Не метаться дальше опять, не бегать туда-сюда, не прыгать. Опять будет еще хуже потом. Договорились? Он же вас любит, верит, Просто вам не нравится не сам человек, а его судьба. Сам человек вам нравится, а судьба не нравится. Ну, это же ваша судьба, а не его. Ваша судьба вас будет догонять всегда со всеми людьми. Ну, давайте, спрашивайте, смотрите на меня таким взглядом тяжело. Ну, вон девушка цветная, да.
Бежала на всех парах. Вот у меня такой вопрос, я 9 лет в специальном браке, но с этим человеком мы вместе уже 13 лет. Я совершенно его приняла таким, какой он есть.
Молодец, я молодец.
Я понимаю, что это моя карма.
Молодец.
Времена, ну, вообще,
у вас очень... просто сейчас тяжелый период начался.
Я да. уже ушла, я уже прихожу. Ну что тебе уже нужно? Что нужно сделать? Все не так и так. Я вообще... идеальная женщина, честно, это не смешно. Я работаю, у меня дома нормально, у меня сын замечательный, очень умный мальчик, 8 лет, у меня и муж такой.
Они смеются, потому что они так же считают, что все нормально.
Ну, Олег Иванович, он поймет вообще или что?
Женщины, я вам скажу такую вещь. Если вы себя не считаете идеальной, то вы не будете красивой вообще даже. На вас смотреть никто не будет. Женщина должна себя считать идеальной. Она должна быть, господи, какая я хорошенькая. Ой, кому досталось. В основном так все женщины и думают, примерно.
Все идет от противного, лишь бы загнуть, унизить самооценку, убить. Вот такая.
У него так, да?
Успешная, красивая, вот все надо загнобить, загнобить.
Объясню. Объясню. Понимаете, дело в том, что изначально психика женщины в несколько раз сильнее, чем психика мужчины. Хотя кажется наоборот. И если женщина не понимает этого, а часто она не понимает, она же себе кажется слабой сама. Ей кажется, я такая слабая вообще. И поэтому ему сильному надо так сказать, чтобы он услышал. А он наоборот слабее, когда вы ему сильно говорите, его там вот так, и понимаете, и потом он начинает сражаться, потому что он не выдержит напора. А вам кажется, что вы как бы вообще ему еле-еле говорите, вообще чуть-чуть. А на самом деле как бы у женщин такая сила внутри, что когда она говорит мужчине, очень тяжело это терпеть. Но вы этого не знаете. Вот вы даже сейчас со мной разговаривали, я еле выдерживал. Потому что, да, потому что у вас нет знания о том, как разговаривать с мужчинами, как себя вести. Вот. Это, ну, так получилось, что вы вот с прошлого, вы как бы вот так вот неправильно себя вели раньше, и сейчас в этой жизни тоже неправильно. Вам надо учиться этому. И видите, как бы у вас очень хороший муж, он очень терпеливый и верный человек. Но так как он не понимает, как правильно себя вести с вами, и вы не понимаете, как правильно себя вести с ним, поэтому вы мучаетесь постоянно. Но еще вы мучаетесь, потому что вы вообще не понимаете, как правильно жить. Вы не знаете, что нужно брать силы от Бога, от природы, а не от мужа. А вы до сих пор ждете от него силы, надеетесь, что он вам даст счастье, подарит. А надо самой давать счастье близкому человеку. И получать благодарность за меня. У вас сейчас начался плохой период, он начался 1,5 года назад. И он, ну, будет длиться еще, наверное, 2 года. Вы ушли прямо совсем от него, что ли?
Ну, да, ушла, он нашел другую женщину.
Ну, здрасте, что значит нашел другую женщину?
Ну, вот он пришел, сказал, вот я вот полюбился и все, ну, что я могу сделать? Он не ругался с нами.
Но он же верный человек очень.
Ну, вот верный.
Тащите его за шкирку назад.
Да он сам вернулся. Я говорю, ну а что делать? Все. А человек, ну как на воды со мной похож? Потому что что бегать? Это вот карма твоя. Понимаете?
Вы его карма, да?
Конечно.
У меня так жена тоже мне говорит. Я говорю, твоя карма.
Так это мне это у вас научилось?
Я понял. Первый апельсин пошел. Ловите, что вы сидите? Я же должен что-то делать. Вот, назад. Уже побольше теперь можно кидать. Я понял. Хорошо. Скажите мне, что мне делать теперь, я буду выполнять ваше наставление.
Я честно не знала про апельсины. Видимо, они внимательно вас смотрю, раз там мышки находят.
Что делать? Жить. Учиться жить. Не, ни в коем случае не выгонять, это ошибка. Вот пришел, перетерпеть, вот так перетерпеть, остаться с ним. Не выгонять, ни в коем случае. Больше приводить времени в молитве на природе, копить силы, вы истощены, крайне истощены. Вы даже сейчас не понимаете, как со мной разговаривать. Но вы истощены, из-за истощения это происходит. Это нормально. Ничего страшного. Вам надо восстанавливаться. Вот поставьте себе целью восстановления сейчас. Не отношения. Вы не можете сейчас отношения строить, потому что вы сломлены. Вам нужно восстанавливаться и понять, что у вас впереди тяжелый период, который надо пережить. И это не касается его вообще. Это просто ваша жизнь так действует. У него тяжелый период заканчивается уже. Он закончится через 4 месяца. И вам станет легче вдвоем, потому что у вас остается тяжело, а у него уже полегче. У него пик был как раз где-то год назад. Сейчас ему уже полегче. И вы сохранили семью, видите, а у вас вообще был разлом сильный. Поэтому это хорошо, вы справились, молодцы. Продолжайте. Будьте счастливы. Ну давайте рядом вот женщина, что-то она тоже тяжело ей.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я, во-первых, очень благодарна вам за то, что слушала ваши лекции.
Я благодарен вам, что вы слушаете мои лекции. Вы очень разумный человек.
Я точно так же, как со своей соседкой, ну, наверное, согласна была по жизни, что я такая прям замечательная женщина, и так замечательно я прожила...
Вы замечательная женщина.
Да, да, да. Я прожила 20 лет замечательно с мужем, у нас трое детей, они уже взрослые.
Да.
Прожили мы вместе 30 лет, но 10 лет тому назад я узнала, что все не совсем так благополучно, как мне казалось.
Не надо прошлое считать главным. Прошлое – это прошлое. Любое предательство – это признак того, что человек не Бог. Не надо предательство считать тем, что это главное как бы, в отношениях. Если бы же много хорошего было, надо на весы поставить, предательство меньше, чем хорошее.
Да, это так, но если учиться в жизни, чему-то нужно понять, какие ошибки были совершены, а я себя не могу простить, потому что считаю, что вот 30 лет нашего замужества, они такие были как бы замечательными, друг другу доверяли, очень хорошо друг к другу относились, у нас замечательные дети, но выяснилось, что у него уже взрослый сын на стороне.
Ну ничего страшного.
Отношения, там человек работает вместе с этой женщиной.
Ну все нормально.
Но вопрос не в этом заключается. Да, вопрос заключается в том, что он сейчас все-таки не выдержал, видимо, вот этих моих вопросов. Я думала, что как-то человек что-то скажет, как-то определится. И вот год, как мы уже не живем вместе. Но
а почему, зачем вы его бросили?
Нет, он поднялся и ушел.
Ушел сам.
Да.
Вы не выдержали, просто ругались, ругались.
Я хочу сказать, что он на протяжении лет 5, у меня было ощущение, что он испытывал даже радость от того, что он приносит боль. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что у меня ощущение, что семья разваливается. Дети сейчас смотрят на него, два взрослых мальчика, один из них уже определяется, у него девушка молодая, и он, ну, как бы я давала ему совет о том, что вам надо как-то уже определиться, вам нужно уже жениться. На что муж ему сказал, что нет, это ведь совершенно сейчас не обязательно. Вот, и уже 2 недели, как у меня 18-летняя дочь, уже как бы не считает нужным ночевать дома, у нее какая-то своя личная жизнь началась, Она считает, что это вот как бы эти свободные отношения.
Все это что означает? Вот вы сейчас мне все описали, что это все означает?
Я понимаю, что надо работать.
Дело не в этом. Дело в том, что в вашей семье не хватает совести. Вот совесть – это общая энергия семьи. Может, у вас ее больше, чем у остальных, но все равно в целом не хватает. Человек не может жить так, что совесть только у него. Нужно так молиться Богу, чтобы совести было у всех достаточно. Понимаете, нужно иметь силу для того, чтобы побеждать то, что находится в сердцах близких. Потому что в сердцах ваших близких ваша собственная жизнь. Они сейчас вам показывают ваши отношения с Богом, которые были раньше, в прошлом. И вы сейчас просто за это отвечаете, за то, что вы были не в этой даже жизни, а в прошлой. Вы оскорбляли Бога, как-то неправильно к Нему относились. Вы очень разумный человек. Были ученым, но не верили в Бога. И сейчас вы за это как бы страдаете, отвечаете. Но все можно преодолеть. У вас дочь добрый человек, но она очень обижена. Из-за этой обиды она не ночует дома. Не из-за того, что ей развратом хочется заниматься. Она обижена просто. Муж сломался, он совершил оскорбление на вас, оскорбил вас и пошел неправильным путем в жизни. Из-за оскорбления. То есть он скрывал от вас этот поступок. Это привело его к тому, что он таким стал. Вы должны были это разгадать. Это все разгадывается с помощью молитвы. Но ключевая ваша ошибка заключается в жизни, ключевая ошибка заключается в том, что вы верили всегда в отношения, в семью, а не в Бога. Человека верить не надо. Человеку надо доверять, пытаться. Но все равно как бы можно проследить, что человек, допустим, уходит от истины. Если ты веришь в Бога, то перед тебя человек, перед тобой человек как открытый лист бумаги. Ты видишь, что с ним происходит. Но если ты веришь в него, в человека, то тогда ты будешь слепо на него смотреть. Ты будешь видеть в нем только то, что хочешь видеть. И вот вы так жили все это время. Как вы правильно сказали, уже 6 лет назад, как бы он начал портиться, но вы все равно еще 2-3 года, но вы 2-3 года все равно продолжали верить в него, а не в Бога. Таким образом, видите, вы сдаете экзамен своей судьбы. Экзамен заключается в том, что верить надо в Бога, а мы верим в людей, потому что мы верим в это счастье, счастье на земле. Счастье на земле передается через людей. И мы думаем, что вот это и есть то, как надо жить. Но люди, они нуждающиеся, они не наполнены. Это Бог наполненный, это Бог полное целое, а мы нуждающиеся. И поэтому человек, когда в него верят, он начинает гордиться собой. И когда человек начинает гордиться собой, то он совершает ошибки. Потому что он считает, что ему положено больше. То есть, видите, вы верите в близкого человека, культивируете в нем гордость. Эта гордость приводит его к запретному. Результат неправильной веры действует, видите? Для чего я это вам говорю? Чтобы вам вернуть вас назад. Потому что есть 3 шага к победе над судьбой и 3 стадии победы над судьбой. Первый шаг к победе над судьбой – это понять, что виноват не кто-то, а моя судьба. Вот вы сейчас считаете, что он виноват. Это значит безысходное, безвыходное положение. Потому что ваша судьба ушла изнутри вас. Она теперь в нем живет. А так как она в нем, вы ничего не можете сделать. Вы не знаете, что он не виноват. Это судьба через него ваша действует. Вам надо понять, что судьба действует. Она виновата, не он. Потом вы поймете, что судьба — это и есть я. Значит, я виновата. Это когда человек так понимает, но при этом виновата не означает, что я плохая, я себя ненавижу. Я виновата означает просто объем работы. Вот у меня есть труд над моей судьбой. Вот он олицетворяет мои трудности. Я их принимаю, человек так говорит. Но чтобы принять свои трудности, нужно иметь силу. У вас нет силы. Вы ее тратите сейчас на мысли о нем. Вы целыми днями и ночами думаете о том, какой он плохой. А надо думать о том, как побеждать судьбу, думать о Боге.
Вы знаете, скорее всего, я не могу справиться с тем, что я, конечно, совершила много ошибок, я слушаю много ваших лекций, достаточно уже...
Это неправильное мышление. Я совершила много ошибок, это неправильное мышление. Вот смотрите, допустим, я совершил много ошибок или нет? Вот я совершил много ошибок? 100%. И почему я тогда не такой вот? Почему? Как вы думаете? В чем причина? Потому что это надо сказать себе только один раз. А следующий раз надо уже их исправлять. А вы это говорите постоянно себе сейчас. И это называется неправильное мышление. Совершила и совершила. Вот, теперь уже правильное мышление. Начала правильно настраиваться. Побеждать свою судьбу. Нечего никого обвинять. Есть люди, которые виноваты, это факт. Но это всего лишь... лень души, так считать. Вот если, допустим, я не ленивый человек, я не буду никого обвинять. Допустим, мой ребенок разбил там что-нибудь, посуду. Можно считать, что он виноват, а можно понять, что я. Зачем я ему не объяснила, не показала. То есть есть же причина. Ну, то есть есть моя вина во всем, если разобраться. Но вы сейчас не хотите разбираться, потому что вы просто хотите... Вы злитесь. Это злоба внутри глубокая, она выражается в виде обиды вашей. То есть вы не хотите его там ничего с ним сделать, просто вы эту злобу перевели на себя. Но злоба — это не способ жить вообще. Ни на себя, ни на других. Это просто лень души. Если душа хочет трудиться, она маленькие шаги делает. Каждый, допустим, первый маленький шаг — это увидеть лес, природу, людей вокруг, видеть храм Бога. То есть человек должен от себя отвлечься, от своей судьбы. Чтобы побеждать судьбу, нужно от нее отвлечься сначала. И тогда ты получаешь силы уже побеждать. Сила идет от Бога, из природы, от людей, от верующих людей, от храма, от молитвы. Но вы сейчас сосредоточены на себе в форме этого человека, на себе в форме своих неправильных поступков, на себе, по многих вопросах, на себе. А надо быть сосредоточенным не на себе, а на Боге. Перевести свое сознание. Сейчас я поставлю, немножко проверю звук, как работает музыка. Вам сейчас спокойнее стало? Я сейчас на вас настроился, звук имени Бога услышал и вам передавал. Спасибо. Вам надо делать самой это теперь. И то, что я сейчас вам объяснял, вот это ваша практика должна быть такой. Так человек побеждает судьбу. Никакие рассуждения не помогают побеждать судьбу. Нужно наполниться силой для того, чтобы... А сила идет от Бога. Ну хорошо, хорошо. Вы с бумажкой, вот она выбрала способ.
Уважаемый Олег Геннадьевич, Очень приятно. Вы отлично присутствуете на вашей лекции.
Очень приятно присутствовать рядом с вами.
Я из другого города тоже приехала сегодня, буквально это 2 часа назад на электричке.
Большая благодарность.
И ночью тоже уезжаю.
Большая благодарность. Спасибо вам большое.
Алексей Иванович, конкретный вопрос специально вам приехала задать про близкие отношения. В общем, 8 лет я в разводе. 14 лет мы жили с мужем. Теперь 3,5 года встречалась с мужчиной. Жили в разных городах. Но теперь, когда вот я читала, ой, слушала вас, поставила условия, что вот или так, или до свидания. В общем, все этапы прошла, теперь говорю конкретно «до свидания», он меня оставляет в покое.
И как так бы... вот, сразу надо было так сделать.
Я вот стала так делать, как только познакомилась с вами.
Так вы не понимаете, что это вот принцип отношения с мужчиной. Женщина должна, она всегда быть недоступной должна. Вы всегда очень доступная, такая доверчивая. Все, я тебя люблю, вот бери меня. Прямо вот я вот тебе твоя вся, все. Это такая никому не нужна.
Подождите,
я сейчас буду говорить. Вот. А надо всегда быть недоступной. Чтобы он еще повоевал, еще потрудился. Надо знать природу мужчины. Вот вы начали, вы так сделали, думают, ну все, теперь никаких отношений. Точка. Так надо было раньше так делать постоянно, каждый день. И тогда бы он стремился к вам. А вот теперь он начал стремиться, потому что вы правильно сделали.
Теперь вот когда я послушала ваши лекции, и теперь, знаете, хотим наладить с бывшим мужем отношения. Но теперь я как бы в такой короткий срок прошел, я как бы не хочу...
Так кто хочет наладить, он или вы?
Первый шаг сделала я. Я это делала на протяжении 8 лет 2 или 3 раза. Вот последний раз он меня услышал.
Вот это значит молитва сработала. Сначала молимся, потом разговариваем. А не сначала разговариваем, потом молимся.
Ну там тоже, знаете, тоже он немножко такой... Любит выпить все, как бы. Я даже уже сейчас я готова принимать его со всеми его недостатками.
Ну, вынь золото из грязи, да помой. Ой, взяла мужичка, помыла, помыла, как бы молитвой помыла мужичка и живи с ним потом радостно.
Вот теперь я боюсь, не то, что боюсь, а вот это будет считаться грехом, если я вот с этим мужчиной не, вот не хочу жить. Вот теперь как бы он все, буду...
С мужем, что ли, со своим?
Нет, который мужчина, который теперь хочет на меня жениться, а теперь я не хочу категорически.
Теперь 2 уже хотят на вас жениться, да? То есть ни одного не было, теперь 2 уже.
У меня дочери 12 лет. 12 лет дочери, как бы я вижу, что она, ей не нравятся вот эти мои отношения, что вот, не нравится. Я ей говорю, что вот у меня девочка, что мне надо... Я не могу вот так жить на 2 города. Я просто, у меня вопрос конкретно. Он считается моим близким человеком? Мы 3,5 года встречались, вместе жили из этих времени 3 месяца всего лишь. Это вот туда-сюда каталось.
Это с первым 3 месяца?
Нет, с первым мужем я жила 14 лет.
Ну все, выбирайте, вот назад на 14 лет перевешивает.
Правда?
Ведь она не может сама выбор сделать, ей нужна помощь.
Я выбор сделала.
А куда?
Я не хочу. К бывшему мужу я хочу
все, вернуться. Все нормально, отлично.
Но вот этот мужчина, он не такой, он как бы не хочет меня отпускать. Он должен на расстоянии, но он меня мучает. Это вот...
Скажите своему мужу.
Ой, я боюсь их вообще.
Это... Скажите, вот что мне делать, меня мужчина не хочет отпускать. Любит сильно, а я хочу к тебе вернуться.
Я вот мужу говорю, сейчас немножко время прошло.
Вы ему скажите, я к тебе хочу вернуться, а меня мужчина не хочет отпускать.
Я просто не хочу, чтобы это было как 2 месяца там, 2 месяца. Я хочу, говорю, сейчас...
Вот, я пост, сейчас вам объясняю.
Я хочу пост, все...
У нас кто лекцию читает?
Извините, я очень сильно волнуюсь.
Я понимаю.
Вопрос такой для меня очень...
Послушайте меня. Вот смотрите, вы... Своему мужу скажите, он же и ваше прибежище, что вас мужчина не отпускает вот этот вот. Он сильно любит вас. И муж ваш тогда проявит качество. Он скажет, нет, ты моя жена, все, ко мне возвращайся. А если не проявит, тогда к автомрому пойдете. Все нормально? Вы проверьте, испытайте обоих. Испытайте сначала мужа, он первый. Испытайте первый его сначала. Вы мне жалуетесь на то, что вас не отпускают. А кому надо жаловаться? Вот кому надо жаловаться? Вы мне жалуетесь об этом.
Вот не, вообще не могу не простить, не жаловаться.
Так здрасте, не а не это могу. Что за жизнь тогда? Женщина должна обязательно жаловаться.
Я уже молилась, чтобы вот попасть на ваши лекции. И меня вот Аллах или Бог, не знаю, кто услышал, вот и я попала на вашу лекцию.
Аллах – это и есть Бог.
Слышишь, Аллах или Бог?
Это хорошая шутка.
И теперь вот молюсь, и как бы даже вот хочу, ко второму вообще не хочу возвращаться, это вот 100%. Потому что, во-первых, моя дочь неуютно себя чувствует. Я уже о себе даже как-то не помышляю.
Ну хорошо, если так, тогда просто возвращайтесь к первому.
Спасибо большое. А я вот хочу, я вот уже на протяжении многих лет я дергаю, правильно питаюсь.
Все, давайте дальше, мы поговорим со следующим. Вот девушка впереди, очень разумная.
Здравствуйте, Лапина. Здравствуйте. Очень благодарна вам. Второй год уже слушаю ваши лекции, очень помогает мне. Благодарю.
Вам благодарен я за то, что вы слушаете мои лекции.
Спасибо вам огромное. Я очень рада, что сегодня здесь присутствую и слушаю вас. Вопросы за мужество.
Что, никто не берет? Что-то мужиков здесь мало, одни женщины. Я бы вас предложил кому-то. Такая девушка хорошая. Как не берут, непонятно. У меня есть предположение, почему не берут. Ну, потому что... Вам надо быть понежнее, помягче, как-то так себя вести, очень по-доброму так. Ну, скрыть свой разум. Мужики боятся разумных женщин. Видите разумную, как он с ней справляться будет? Ну, вот, не потянул. Да, потому что мужчине вообще любую женщину потянуть невозможно. Вот любую. Но некоторые скрывают, а некоторые нет. Более правильно скрывать. Не показывать свой разум мужчине, и тогда он как бы, ну все, как бы. Потом понятно уже, когда взял уже деваться некто. Вот, надо быть нежнее, скромнее, ласковее, вы очень неприступная. И тогда у вас все получится, у вас хорошая судьба, я не вижу одиночества никакого. Просто неправильное поведение. У вас мама как себя вела? Так же, тоже такая?
Да.
И что?
Сложно.
Сложно, да. Видите, неправильное мышление просто. Угу. Надо правильно мыслить. Надо попроще с мужчинами. Попроще. Надо всегда знать, женщина всегда должна знать в отношениях с мужчиной, что она сильнее. И поэтому она должна быть спокойна. Женщина всегда сильнее, психика женщины сильнее. Но если она ведет себя скромно, если она свою силу начинает показывать, то он начинает обороняться, напрягаться и все рушится в отношениях. Ну то есть, если она знает, что она сильнее, она может это делать спокойно, по-доброму, силу свою проявлять. Но если она не знает, то она будет рушить все вокруг себя. Так тоже, чтобы создать семью, тоже назнать свою силу и очень нежно, мягко, ласково себя вести. И тогда эта сила начнет действовать правильно. Потому что иначе мужчины пугаются.
Спасибо большое. Поняла. Благодарю.
Вот уже лучше на меня смотрите правильно. Спасибо вам большое.
Благодарю, спасибо вам.
Будьте счастливы. Ну вот девушка, вы на втором ряду. А вы же не спрашиваете. Сейчас мы с вами поговорим. Да, да, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я уже 30 раз у вас
на лекции. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
Очень приятно вас видеть, опять постоянно. Я хотела задать вопрос не по отношениям, а по работе. Можно?
Да, конечно, да. Конечно, да.
Дело в том, что вот я 2,5 года работаю в одной компании. Туда я пошла исключительно из-за высокой зарплаты. И сейчас я чувствую, что вот мне плохо. То есть я обесточена, работать не хочу. Мне кажется, уже начала халтурить. Просто как бы ужасно мне тяжело. И вот я приняла решение, что хочу уволиться, чтобы сделать какую-то паузу в жизни. Или просто у меня такой тяжелый период. Ну, как бы я не справляюсь сейчас с той работой, с которой я раньше.
Какие выводы? Выводы какие?
Ну, вот я хочу сейчас где-то полгода нигде не работать, я вообще нигде сейчас не хочу.
А выводы какие?
Выводы?
Вот смотрите, выводы такие. У вас силы хватает работать где угодно. Вы талантливый человек. Вы можете доказать, что вам это, ну, вас возьмут везде, где угодно. Но надо ли?
Да, вот я сейчас вообще не хочу работать.
А надо ли вот именно вот так вот женщине? Вы замужем?
Нет, я не замужем.
Ну вот видите, вот вы взяли роль мужа на себя. Вот эту аскезу зарабатывания денег. Это да, надо женщине?
Да, действительно, я старшая дочь в семье, как бы вот квартиру покупаю и так далее, там сестренки со мной живут.
Но надо ли?
Нет, наверное. Потому что мне кажется, поэтому и личная жизнь не идет.
Денег-то хватает. А что у нас шумит? Вот кто знает, вот это вот что такое? Оно так и будет все время теперь, да? На короткое время будем терпеть, да? Принятие судьбы, я понял.
Да.
Хорошо.
Да, и вот я просто хотела задать вопрос, чтобы сказать, это не дезертирство уйти с работы, где я, ну, где душа моя страдает? Или надо все-таки терпеть?
Нет, вот... вам надо терпеть и умереть за родину.
Нет, просто я говорю, что отец меня поддерживает, он тоже считает, что не надо так упахиваться, потому что это неправильно.
А что меня-то спрашиваете?
Нет, просто я думаю, я чувствую себя как будто дезертир. Как будто бы вот,
ага.
Как будто мама очень рада была, когда я начала работать в этой компании, потому что у меня денег было.
То есть вы чувствуете себя не женщиной сейчас?
Да. Я чувствую себя мужиком.
А надо себя кем чувствовать?
Женщиной.
Значит?
Значит, я правильно делаю.
Значит, надо просто понять, что женщина, если она куда-то пришла работать, она может уйти.
Вот я сейчас когда ухожу, и мои вот коллеги говорят, что некоторые говорят, что это очень смелый поступок.
И все мужчины, которые берут женщину на работу, они тоже должны знать, что она может уйти.
Вот,
по многим причинам. Она может забеременеть, у ней могут быть трудности в семье какие-то, она может устать. Есть много причин, по которым женщина уходит с работы. И поэтому не надо рассчитывать сильно на женщин на работе, мужчинам.
Спасибо.
Вот видите, в этом коренной вопрос. Вопрос, она даже сейчас неправильно мне задала вопрос. Садитесь, чтобы меня сзади видели. Вопрос был задан неправильно. Давайте возьмем вот вообще природу женщины, посмотрим глубже. Не надо, нет, зачем отдать, я же с ней беседую. Вот смотрите, природа женщины какая? Женщина очень ответственный человек перед людьми. Вы очень уважаете людей, да? И вот сейчас есть человек, которого вы сильно уважаете, который на вас сильно рассчитывает. И он уже все силы из вас уже вытянул. Вы верите, вы уважаете этого человека сильно. И сейчас вопрос не в этом. Олег, то есть вы должны были так вопрос задать. Олег Геннадьевич, я уважаю очень сильно одного человека. Но у меня нет сил делать то, что он хочет. Что мне делать? Вы должны отказаться от этой деятельности. Извиниться перед этим человеком. Иногда надо уметь извиняться и отказываться. Это нормально.
Спасибо вам. Я точно так же думаю, потому что, мне кажется, 2,5 года я доказала, что я...
Но он сейчас руководствуется жадностью уже, не здравым смыслом.
Нет, смысле. И он, у меня два моих начальника сверху, это даже... Это больше мои подруги, чем начальник.
Ну, я вижу, что кто-то эксплуатирует вас. Я вижу, что вы из чувства долга перед кем-то работаете.
Да,
не просто
да.
Вот просто долг перед вот как в воздухе висит. Женщина, она очень сильно всегда чувствует себя должной именно человеку. И это может быть опасно в жизни, потому что нужно быть, чувствовать больше себя должной перед своей судьбой. Потому что вам уже пора вообще-то замуж выходить, пора зарожать детей уже. И это больший долг для вас, чем просто работа. Работы мужики могут.
Вообще-то не получается
замуж выходить. Так, а вот это другой вопрос, понимаете, женщина как река. Психика женщины как река, и у нее разум у женщины – это тот, кто направляет течение реки. Вот куда разум, ваш разум, вот у мужчины такого нет. Ему надо усилия прилагать, чтобы куда-то идти. Мужчине надо силу воли прилагать, как бы работать над собой. А у женщины не так. У женщины природа дает ей силы, сама природа дает силы женщине. И ваша задача просто правильно эти силы направить. И ваш разум направляет течение реки туда или туда. Ваш разум сейчас течение реки направил в сторону работы. В результате личной жизни нет, детей нет. Это что такое? Это неправильное мышление. И это называется жизнь в страсти для женщины. Что значит жизнь в страсти? Это значит, что она куда-то бежит. Она не может остановиться. То есть жизнь страсти означает жизнь в будущем. Не надо больше денег, не нужна квартира, то-то-то-то-то. А настоящая жизнь в настоящем времени, она забыта. А вам надо семья, детей. То есть ваша энергия направлена в будущее. Вам нужно то-то-то-то в будущем. И вы не понимаете, что настоящее проходит. Жизнь страсти нужно поменять на жизнь благости. Означает успокоиться. Перестать бежать, отодвинуться от всех дел, начать молитву, начать на природе бегать, начать людей любить, в храм ходить. Не наедине с собой остаться дома и просто отдыхать, валяться целыми днями, а вот с работы ушла и дальше движение, люди, забота обо всех, храм, молитва, наполняться силами. И переключить течение реки. Женщины должны знать, что им переключать течение реки очень сложно. Нужно перенастроить себя на личную жизнь. Для этого нужно время, силы. И когда вы перенастроите себя на личную жизнь, тогда у вас поток такой станет уже чистый, светлый. Сейчас река у вас замученная, такая уставшая. Она станет чистая, светлая, потому что это и есть ваш долг перед судьбой. Направить свою жизнь в личную жизнь. Но это не значит, что женщина, она вот только в личной жизни может жить. Когда женщина в личной жизни все делает, свой долг выполняет, тогда в этом случае река начинает давать ручейки в разные стороны. И женщина может роль женщины в жизни – это не заводы создавать, не как бы не фабрики. Вот. А роль женщины – это создавать любовь и гармонию в обществе. Поэтому женская деятельность социальная – это забота о людях. То есть она должна обучать людей, заботиться. Все школы – это женское попечительство. Дома престарелых. Все, что связано с заботой о людях – это роль женщины. Мужчина не может это делать, у нее не хватает на это сердца, любви не хватает. Вот. Лечение тоже по праву женщины принадлежит, потому что это тоже любовь, это забота. И так далее. То есть вот эти все виды деятельности, засаживать деревьями город, сады, животные, все это женщина должна делать. Но это не работа, это называется социальная деятельность. Там тоже может быть работа, но там другие принципы отношений. Там, если на работе люди вдохновляются правилами и предписаниями, то в социальной деятельности люди вдохновляются проповедью, то есть вдохновляются, им говорят, зачем это надо. Ну, то есть нужно...
Идеи.
И вы сейчас не думаете вот об этой социальной деятельности, вы сейчас думаете о личной жизни, потому что у вас нет фундамента в жизни. Вам сначала надо его обрести, фундамент. У женщины разум... Он имеет два состояния. Одно состояние неустойчивое, как вот курица бегает, и когда она яичко начинает нести, да, она садится и У нее психика успокаивается, она спокойной становится женщиной. Это значит, что она устойчива в жизни. Хоть муж мучает, как бы все надоело, убежала бы, но все равно это устойчивое состояние. И в этом состоянии, несмотря на то, что все равно трудно жить, и одной трудно жить, и замужем трудно жить, но в этом устойчивом состоянии можно делать много добрых дел. Потому что психика стоит, не бежит никуда у женщины. Она может помогать людям, столько всего делать. Все равно погруженность в личную жизнь чрезмерная всем и всегда приносит страдания. Всем и всегда. Нужно открываться, жить шире, течь, река должна. Когда женщина только в одну личную жизнь, вот она ушла, она там тоже с ума сходит. Почему? Потому что так невозможно жить. Нужно жить среди людей. Но есть женская деятельность, есть мужская. Вы не должны мужской, вы должны стать женщиной сначала, выйти замуж. Такая красивая девушка. Жалко, что мужчин мало на лекциях. Я бы сейчас всех повыдавал. Столько красивых девушек. Спасибо вам. Ладно, мои хорошие, уже время много, давайте я начну лекцию. Угу. В следующий раз с вами поговорим. Хорошо? Мы сегодня с вами говорим о том, как правильно жить в отношениях. Мы не должны воевать друг с другом, мы должны жить в гармонии. Но не воевать очень сложно, потому что мы ждем счастья от близких людей. А они ждут от нас. Получается противоречие. Мы истощаемся в ожидании. Когда человек ждет, доказано учеными, что когда человек чего-то ждет, он теряет силы больше всего. Достаточно 5 минут подождать, и ты уже обесточен. Вот, допустим, человек выходит на остановку, ждет трамвай. 5 минут он подождал, все, уже сил нет, все. Потому что ничего ждать не надо. Вот, допустим, близкий человек тебе не дает счастья. И это факт, потому что никто из близких людей никому не дает счастья. Поднимите руку, кому близкий человек дает счастье. Вот все, кто подняли руки, это означает, что ваши близкие люди разумные и прилагают огромные усилия, чтобы сделать вас счастливыми. Но не у всех близкие люди разумные. Это значит, что вы должны стать разумными. Кто-то первый должен кому-то начать давать счастье. Просто вы поймите, что если вам близкий человек дает счастье, это не то, что вот все у меня 300 человек сидит, у них все в жизни не повезло, а мне повезло. Есть один вариант, только это медовый месяц, он может длиться до 2 лет. Просто наслаждаемся друг другом, все хорошо, но потом это заканчивается. Или второй вариант, близкий человек совершает аскезу, он терпит несправедливость, терпит меня для того, чтобы мне подарить жизни. Вот я живу со своей женой, я думаю, пускай хоть один человек будет счастлив в нашей семье. Догадайтесь. Двух раз. Конечно, жена. По-другому никак не может быть. Потому что все остальные думают, хотя бы один должен быть счастливый, это я. Все так думают. Но так не получается. Так никогда не получится, мои хорошие. Никогда не получится. Потому что мир этот устроен по-другому. И если вы считаете, что хотя бы один должен быть счастливым и отдаете счастье своему близкому человеку, то тогда вы становитесь счастливым. Вы становитесь счастливым. Но отдавать счастье близкому человеку надо уметь. Потому что он может же обнаглеть. То есть надо ему отдавать счастье, балансируя между наказанием и заботой. И когда ты отдаешь счастье, в чем заключается разница между теми, кто отдает, кто не отдает? Кто добровольно отдает, он не теряет ни силы, ни достоинства. Добровольно отдаешь счастье, становишься сильнее. Вот я сейчас добровольно вам отдаю свою силу. И не дай Бог, если я сейчас подумаю, что я устану там за 3 часа. Все, я сразу же стану несчастным, больным, замученным. И вы будете думать, скорее будете с этой лекции. Наоборот, я должен с радостью сильно отдавать вам свои силы. Со всей силы терпеть. Допустим, если даже вы меня ругаете. За что? Неважно, люди ругают ведь не за что, а за то, что им плохо. Вот когда, почему близкие люди ругаются? Ни за что они это делают, потому что им плохо. И результатом будет всегда благодарность. Благодарность – это единственное проявление любви. Но, мои хорошие, поймите, ведь все мы хотим отдавать себя. Вы все здесь в этом зале, разумные люди только собрались. Вот мы все хотим отдавать себя. Но проблема ведь даже не в том, что мы хотим или не хотим отдавать себя. У нас нет сил это делать. А вот об этом и вся речь. Понимаете, человек разучился, а точнее не умеет брать силы. Мы не понимаем важность этого вопроса. Мы не понимаем, как концентрироваться в отношениях с природой, в отношениях с людьми, с добрыми, в отношениях с Богом. Мы не умеем собирать силы, и поэтому мы не умеем и отдавать, потому что нечего отдавать. Что такое вера в Бога? Вера в Бога — это буквально означает, я беру не от человека, а от Бога, и человеку отдаю. А это означает отречение, это я должен отказаться от всего сначала, потому что я же хочу брать у человека, я же верю в своих детей, в свою семью и так далее. А я должен сказать себе «нет». Мне ничего не надо в этом мире, я хочу правильно жить. Правильно означает научиться брать у Бога, научиться брать у Бога, а потом отдавать близким. Вот это правильное течение реки жизни. Оно очень сложное и труднодостижимое. Даже те люди, которые знают, как это делать, они делают это с большим трудом. И причина заключается в том, что нам не хватает сил на то, чтобы отдавать людям, близким людям, потому что они сильно много хотят. Мы же бесконечные, мы счастья хотим бесконечно много же, правда? Никто не может остановиться. Но здесь есть одна очень простая истина. Если я отдаю счастье бескорыстно, то я не теряю себя и своего достоинства. Это значит, что я могу легко воспитывать. Воспитание не означает грубые слова, давление. Воспитание означает очень-очень-очень мягкая, тихая и добрая правда, которую я говорю близкому человеку. Она может даже звучать в полушутку. И лучше, если она так будет звучать. Потому что чем мягче я доношу правду близкому человеку, тем легче ее воспринимать. Но восприятие правды не означает, что он сразу будет меняться. Сердце меняется медленно. Поэтому я могу в полушутку говорить ласково правду жизни близкому человеку. Могу в каком случае? Если я ничего не жду взамен. Но если я жду, я никогда не скажу им правду. Я буду бояться. Потому что в моем голосе будет звучать ожидание, это вызывать будет гнев. Если ты хочешь воспитывать близкого человека, никогда ничего не жди от него. Научись не ждать. И тогда ты можешь говорить. Когда ты будешь говорить, он будет меняться. В том случае, если ты сначала ему служишь, а потом говоришь. Потому что прежде чем говорить, нужно сначала сделать так что-то человеку, чтобы вызвало в его сердце благодарность. А благодарность открывает уши. И тогда можно уже говорить. Но если ты ничего не сделал, благодарности нет, никто тебя не будет слушать. Поэтому воспитание – это не первая задача в жизни человека. Первая задача все-таки – это отношения даже не с людьми. Понимаете, этот мир нас очень жестоко обманывает часто. Очень жестоко обманывает. И потом мы в этом обмане можем жить. Ну, конечно, всю жизнь мы не проживем, потому что это приводит к поражению в жизни всего. Но все начинается с очень красиво. Очень красиво. Но все равно, рано или поздно, человек должен понять, что надо любить, откуда брать силы и в чем смысл. А знаете почему?
Почему?
Потому что в человеке, через человека действует Господь. Во взгляде женщины живет Бог. Знаете об этом? А Бог непобедим в своей любви. Потому что человек хочет, чтобы человек с другим человеком жили вместе, жили рядом. А иногда он испытывает с любовью. Бог испытывает. Если у тебя уже есть кто-то рядом, значит, Бог всегда испытывает тебя любовью. Это простой закон. И мы потом верим в человека. Мы не знаем, что это Бог действует через человека. Вот эта любовь – это энергия Бога. Мы не понимаем, мы думаем, это человек вот так действует на меня. Мы путаем человека с Богом. А потом думаем, ты же раньше так на меня смотрел. Почему ты сейчас на меня так не смотришь? Потому что он не может. Он пытается, когда у него ничего не получается. Человек может только пользоваться тем, что дает Бог. Или потом не пользоваться, потому что он Бог уже не дает. Все временно в этом мире. Но мы когда ослеплены близким человеком, мы потом ждем всю жизнь от него того же самого. Это называется вера в человека. Но любовь, счастье, оно по-другому устроено. Надо сначала принять человека, научиться. Вот все, кому не лень, видят моего близкого человека хорошо, гораздо лучше, чем я. Кем бы ни был мой близкий человек, не имеет значения. Вот пусть он будет самым-самым в этом мире, я все равно его таким не увижу, как он есть на самом деле. Так устроен этот мир. Это удивительно. Вот пусть он будет самым-самым, но все равно я не увижу. Я смотрю в ваши глаза и вижу, что у вас, у большинства из вас, ваши близкие люди очень хорошие. Но вы, я знаю, так не считаете в большинстве своем. А если вы так считаете, значит, мне нечего делать здесь, на этой лекции. Я пошел. Потому что значит, что вы уже все сделали, самое главное. Потому что, запомните, если вы научились видеть самое лучшее в близком человеке, то больше нечего делать в семейной жизни. Просто больше нечего делать, потому что все остальное отвалится само. А вот учиться видеть самое лучшее – это очень трудно. Если вы пришли к психологу и вам начал рассказывать, какая вы хорошая, какой ваш близкий человек плохой, разворачивайтесь и уходите, потому что этот человек не психолог. Ну, только первая часть слова, она может дать ему оценку. Вот. Понимаете, человек должен уметь видеть чистоту, и тогда он может помочь. И по-настоящему не просто уговаривать, у тебя хороший человек, ты же в глазах увидишь, что это просто обман. Надо видеть эту чистоту в человеке. И говорить о ней близкому человеку. И тогда тот увидит истину. Потому что, желая счастья от близкого человека, мы терпим поражение. Вместе с этим поражением приходит неправильная оценка личности. Мы начинаем видеть в нем только плохое, а хорошее забываем. В результате мы теряем отношения. меня есть друзья, которые на все вот они слушают мои лекции и найдут как что-то хорошее. И на эту тему целую песню делают. И такие песни получаются. Вот на эту тему видеть хорошее в человеке. Получилась хорошая песенка. Уста, а прикоснись к ней только сердцем. Это ключевая фраза отношений. Мы всегда хотим эксплуатировать счастье. Вот мы увидели что-то хорошее, давай мне. Ну хорошо, Бог тебе уже дал. Ты можешь это взять? Нет. И ты берешь близкого человека, видишь, что ты ничего взять не можешь. Потому что это не принцип вообще любви. Любовь начинается тогда, когда мы не берем, а даем. Правильно. Ну, то есть надо заставить себя не брать, а давать. И так не целуй ее в уста, а прикоснись только сердцем. Потому что когда ты даешь, ты тогда уже сердцем прикасаешься. А это аскеза. Прикасаться сердцем к человеку, а не желанием наслаждаться им, это аскеза. Но эта аскеза дает радость жизни. Дает настоящие отношения. Конечно, сначала мы не можем сдержаться, мы там целуемся, влюбляемся, не можем сдержаться, но потом надо отойти от этой привычки. Всегда что-то ждать, хотеть счастья от близкого человека, надо уйти от этой привычки и начать чистое учиться видеть в нем. Это и есть служение. Некоторые люди спрашивают, как служить близкому человеку? Учись видеть чистое в нем. А это очень трудно, потому что грязное видится в 10 раз сильнее. Многие люди считают, да нет у меня близкого человека ничего чистого, я уж точно знаю. Поднимите руку, кто так считает. Я вас сейчас разобью, ваше мнение. 5 секунд. Как зовут вашего человека?
Данила.
А? Близкого человека как зовут? Принципиальный, верный человек, очень ответственный. Каждой дочери бы такого отца. У каждого человека есть в жизни трудности и ошибки. Не надо ставить во главу угла события, которые происходят. Ломают иногда события людей. Но это не главное в человеке. И если вы это поймете, вы ему поможете, себе поможете. Вспомните, каким он был до событий. Это настоящее. А то, что сломало человека, это неправильно. Это не то, что настоящее. Знаете, что когда человек оценивает человека в соответствии с сломанной ситуацией его жизни, он получит этот человек, который так оценит себе, в судьбе, такую же ситуацию. Он также сломается и увидит, как его будут также оценивать потом. Вы хотите себе такую судьбу? Если нет, тогда вспомните человека до событий. Пытайтесь в него верить, его любить таким, и вы поймете истину. Истина заключается в том, что человек изнутри чист. И каждому человеку дается тот человек, который для него чист. Вот мы можем в своем близком увидеть то, что принесет нам много счастья. Но это очень тяжело сделать, потому что через него же действует еще моя судьба, а она меня мучает. Это моя судьба мучает меня, это моя судьба жестокая, потому что я была жестокой в прошлой жизни. Это моя судьба несправедливая, строгая, чрезмерно. Это моя судьба такая, не человек. Человек просто выполняет ее волю, а человек меня любит. Он очень ответственно ко мне относится. любит, но не может сдержать себя, потому что я сопротивляюсь ему. Я хочу, чтобы он по-другому себя вел. Если я не прав, то тогда почему я все это говорю так, как есть? Человек не может все знать. Бог вам может что-то сказать через меня. Вы должны это принять. Также хочу вам сказать о том, что есть определенная несправедливость в вашей жизни. Но она не сейчас произойдет, а потом. И если вы сейчас все будете принимать от судьбы, она никогда не произойдет. Вы слышали меня? Бог сейчас готовит вас к тому, чтобы вы перенесли трудности вашей судьбы. Категоричность к людям указывает на безнадегу в отношениях с судьбой. Все, что вы в людях как бы оценили неправильно, получите назад. Не будьте категоричны. Ведь именно за это вы обвиняете вашего отца. Таким образом, видите, все люди всегда видят в близких только себя. Но это сложно понять. Мы видим только себя в близких. И себя неправильного видим, неправильного. Потому что мы тоже чистые изнутри. Тоже чистые. Поэтому нужно вот побеждать судьбу. Но просто так не увидишь близкого человека хорошим. Для этого нужно правильно ему служить. Правильное служение человеку вскрывает в нем чистоту, вытаскивает наружу его чистоту, вопреки моей судьбе. Правильное служение. Для этого надо изучать, как правильно служить мужу, мужчине. Это великая аскеза для женщины. Правильно служить мужчине. Великая аскеза. Почему? Потому что она видит все в нем, в его характере. Все, что у него есть, все у нее как на ладони. И при этом улыбаться, быть смиренной, как бы, и да, мой хороший, когда видишь, что он не прав, это же очень сложно. А надо. Потому что если ты так делаешь, он становится лучше. Также мужчине велика аскеза, мужчине терпеть эмоции женщины и ее характер. Потому что он как вулкан, он огромной силы. Женщина в себе не замечает. Она думает, а я нормально сказала ему, а это из нее вышел вулкан. И он в это время. Он может делать вид, что не понимает. Но это огромная сила у женщины. Просто у нее вулкан. Женщины, он может давать огромную любовь, и люди с ума сходят от любви к женщине, или потом наоборот сгорают от ее вот этой силы, которую она через эмоции выбрасывает на мужа. Женщина должна знать об этом. И мужчина терпит тоже, он должен терпеть на самом деле. Он должен спокойно учиться относиться к этому вулкану. Он должен стать несгораемым. Она его жжет, а он должен спокойно, да, моя дорогая, да, моя дорогая. Один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, а почему вот мой муж так не делает? Да, моя дорогая, так не говорит, как вы своей жене. Я в это время подумал, Господи, если бы ты знала, как это тяжело. Тогда бы ты меня не спрашивала об этом. А женщина огромная сила внутри. С ней справиться очень сложно. Если кто-то справляется, это не то, что надо этим бравировать как-то. Потому что это очень сложно. Если человек победил в войне, это не значит, что он в следующий раз победит. Так и мужчине тоже с эмоциями женщины в этот раз справился, в следующий раз не факт. Поэтому надо пожелать удачи мужчинам в этом вопросе. Это непросто. Ну, то есть, видите, мы вот такие. Муж соткан из несправедливости, потому что мужчины все грубые, не понимают вообще характер женщин. Грубияны вообще, отвратительные грубияны. Вот, мужчины. Женщины очень эмоциональны. Это тоже их проявление грубости, их эмоции, излишние женщины. В общем, мы все одинаковые. То есть, если так разобраться, мы все тут одинаковые. Никто не лучше, не хуже. Просто есть мужчины, есть женщины. А есть правильная жизнь, которая приводит к счастью всех. Правильная жизнь. Очень трудная. И начинать, как ни странно, надо не с отношений. Вот как ни странно. Понимаете, люди так погружаются в эти отношения. И психологи еще часто помогают. Они только об отношениях и говорят. Делайте так, делайте сяк. Человек расходуется, он уже сидит такой, я уже не могу, не так, не сяк, отстаньте от меня все. Ну, то есть почему? Потому что неправильное мышление. Мы должны понимать, самая главная проблема в отношениях между мужчиной и женщиной, это чрезмерная близость. Мы просто сгораем в этих отношениях, мы сжигаем друг друга, понимаете? И как ни странно, первый шаг к тому, чтобы гармония была, здоровые отношения, означает, чуть-чуть отодвигаться надо учиться, чуть-чуть отодвигаться, понимаете? Потому что силы дает, как ни странно, человеку не близкий человек. Вот вы ждете силы от близкого человека, он никогда вам не даст силы. Близкие люди только тратят наши силы. И дети, и муж у женщины только тратят силы, они не дают силы. Силы дают, как ни странно, это социальные отношения дают силы. Вот когда дружба есть между людьми, поэтому приглашайте друзей домой, кормите их, заботьтесь о них. И вы увидите, как ваши отношения с мужем будут лучше после этого. Потому что люди вокруг будут давать вам силы, потому что через них действует Бог. Вот когда гость пришел домой, это он Господа привел вместе с собой. Знаете об этом? И Господь и милость через этих. Вот вы, допустим, послужили людям, когда домой пригласили. Через них милость придет в ваш дом. Это я вам объясняю, вы лучше меня знаете, потому что у вас в крови это все. Вы восточные люди, вы знаете, как гостей встречать, как их любить, как заботиться. Вы это все знаете и получаете в результате милость. И потом... Вы ее простите просто. Ну, не смогла она. Ну, простите. Ну, простите, ладно. Ну, простите просто и все, не надо даже это обсуждать. Простили? Нет? Простили? Не, я на нее не сердит. Хорошо. Ладно, я вам даю некоторое время, потом продолжите. Вы сейчас думаете, а как простить? Простить. Прощение означает наполненность. Надо начать думать о Боге, молиться, и раз сердце, раз отпускает, потому что вы наполняетесь. И когда вы наполнились, подруга просто привела не Бога вместе с собой, да? Она привела свою несчастную жизнь и замучила вас ей, да? Она пришла к вам и замучила вас дома, да? Ну, простите ей. Надо было понимать, в этих случаях, когда подруга так себя ведет, нужно знать, что делать. Вот человек должен быть опытным. Вот, допустим, подруга пришла, начала, вы ее сразу, ой, погоди, погоди, сейчас не надо об этом говорить, давай, и ватрушками, и плюшками ее, и накормить, и музыку послушать, наполнить ее, она когда урода, вот теперь рассказывай, что хотела сказать. Да все нормально, и пойдет назад. Вот точно так же вы пришли ко мне в гости сюда на лекцию. Вы тоже начали делать то же самое, и я вам не дал. Это хорошо или плохо? Видите, я вас сначала наполнил, вы смеяться начали. А теперь расскажите про подружку. Нормально все? Видите, оказывается, все нормально. То есть подружке просто не хватало силы. И надо не слушать ее. Это очень важно понять, как правильно отношения строить. Вот некоторые люди, они не знают, как правильно себя вести. Или, точнее, не могут правильно себя вести. Почему? Потому что им больно. И в это время надо их просто наполнить силой. Не надо их слушать. Надо их накормить, напоить, подласкать. А потом им уже не будет больно, и они тогда трезво все сами поймут. Или что-то скажут по-доброму, или просто ничего говорить не будут. Понимаете, то есть гость приходит, В нем может быть и испытание. Но это легко, это же ваш дом. Вы легко можете преодолеть, потому что он же наполнен вашей силой, ваш дом. Можете улыбнуться ему. И разок к своему наставнику пришел с женой с проблемой. Я так считал, а она так считала. И мы вдвоем пришли к нему в дом. Каждый со своей правдой. И он просто нас принял, как бы улыбался нам. Мы, когда ему рассказывали все, он просто улыбался. И потом я думал, ну когда же он скажет правду, что она не права? Я же Олег Геннадьевич, я все знаю, ну что, все знаю же. И он потом, когда мы высказались, он нам сказал, пойдемте за стол. Моя жена столько приготовила всего и ничего не сказал вообще. Он нас накормил, напоил. А потом мы пошли, когда мы уже такие счастливые пошли, я думаю, ведь все это и такая ерунда, вот из-за чего мы поспорили. Я говорю жене, ты права, я не прав. Хотя я так не думал. Просто так сказал ей. Она мне сказала, нет, это ты прав на самом деле. Я тебе назло так все говорила. Не знаю, наверное, она думала. Но так или иначе, как бы, это все какая разница вообще? Дело не в этом. Дело в том, что людям не хватает просто счастья и все. Все эти принципы, правила, это все ерунда. Нам просто, мы не наполнены, нам не хватает счастья, чтобы переварить близких людей. Вот и все. Когда они на нас наваливаются со своей силой, просто мы не можем их переваривать. А чтобы переваривать, есть правила, мои хорошие. Пожалуйста, учитесь их следовать. То, что я сейчас вам буду говорить, это вам, ну, непривычно. Я говорю на каждой лекции, но это вам непривычно, потому что мы так не живем. Вот девушки, вы, у вас нет силы воли своей. В основном здесь девушки присутствуют. Вы, пожалуйста, созванивайтесь друг с другом и приглашайте друг друга выходить на улицу. Желательно каждый день, хотя бы на 15 минут. Хотя бы, лучше всего там не стоять на улице, а лучше всего бежать. Лучше всего бежать или быстро идти. Я часто очень, почти каждый день выхожу или на пробежку, или молитву читать, или лекцию слушать. Вот у вас есть речка посреди города, и там есть парк небольшой такой. И там даже вдоль речки есть дорожка такая идет. Я выхожу туда или бегать там, или ходить просто гулять. Никого нет вообще. Где люди? Почему люди не наполняются энергией природы? Я выхожу, солнце светит. Понимаете, когда лед тает и солнце светит, такая благодать. Это все люди не видят, это они же не получают здоровье в свое сердце. Когда мы с моим помощником Максимом последний раз бегали у вас в парке по природе, мы бегали 16,5 километров. У нас вот и солнце, и свежий воздух, так хорошо. И там кроме нас было еще только два человека, которые наполнялись энергией природы. Там два мужичка стояли, это выпивали, наполнялись по-своему, а мы по-своему. Вот. У них философская беседа тоже там была какая-то. Вот. И они выпивали, общались о жизни. Вот. Утро было, и мы вот бегали с моим другом, и они, и все, больше никого нет. Потом пару человек вышло, я думаю, Господи, как здорово, что есть собаки. Хоть они выводят людей погулять на улицу. Иначе бы люди вообще все сидели бы дома и как бы, ну, вы поймите, мои хорошие, вот сейчас я вас диагностирую. Не менее 40% почти у всех у вас обесточенность из-за нехватки контакта с природой. Не конура, в которой мы живем, ни телевизор, в который мы смотрим, не дают нам энергии жить. Эта энергия идет. Вы говорите, у нас в городе нет энергии. У вас в городе есть энергия. Есть улочки, есть парки. Понимаете, там происходит жизнь. Вот я перед лекцией вышел буквально на 10 минут погулять перед своим домом. Я начал ходить туда-сюда, туда-сюда. И проходила одна девушка с ребенком. Она проходила мимо меня и так посмотрела. Потом прошла, потом вернулась. Олег Геннадьевич! Это и есть жизнь. Когда люди здороваются друг с другом, когда они радуются, это и есть жизнь. Я вышел на улицу и получил счастье. Потому что я узнал какого-то человека, он меня узнал. Хоть мы никогда с ним не виделись. Мы узнали друг друга. Так люди все должны друг друга узнавать. И любить друг друга, здороваться на улице. Так должна течь жизнь в этом мире. И я просто получил вот эту энергию. Но это еще надо ценить. Надо понять, что вот мы настолько зашорены, что мы не видим. Даже мне понадобилось много времени, хотя об этом лекции читаешь, все глубже понимать природу. То есть я когда бегаю, я слушаю лекцию наставника и смотрю на реку, смотрю на все живое вокруг, желаю всем счастья, бегу. И потихоньку, потому что только в аскезе приходит энергия природы, приходит в сердце человеку. Потихоньку я начинаю наполняться силой, которая дает возможность терпеть близких людей, не болеть, переваривать нормально пищу, не болеть раком и так далее. Это вся сила, которую вы часто не понимаете. Вот большинство, вот смотрите, допустим, давайте сейчас сделаем анализ своей жизни. Сейчас я вам анализ. Если я не выдерживаю характер близкого человека, если я устаю слишком сильно, если у меня нарушен сон, если я плохо перевариваю пищу, и у меня как бы постоянно что-то в животе не так, если я чувствую усталость на работе, у меня снижена концентрация внимания, у меня нарушена память, я чрезмерно напряжен или раздражителен в отношениях с близким человеком, если у меня что-то болит, это значит только одна вещь. Не надо никакой философии, никаких тренингов, никакого лечения, никаких больниц. Нужна только энергия природы. Для того, чтобы все, вот, что я вам сейчас сказал, прошло. А если вы ее не имеете, дальше некуда идти. Если вы хотите без нее строить отношения, у вас нет сил. Если вы хотите быть здоровы, у вас нет сил. Это опыт моей 25-летней лечения людей. Мы научились и камни ставить, и травы давать, и столько всего я могу делать в лечении. Но понимаете, если человек просто элементарно не контактирует с природой, не ходит, не двигается на природе, то это лечение перестает помогать, даже если помогает. Почему? Потому что батарейка разряжается. Оказывается, на любое лечение, на любые отношения, на работу, на все, что мы делаем в этой жизни, нам нужна энергия природы. И большинство людей думают, что в основном эта энергия идет из пищи. И вот это колоссальное заблуждение. Вот если брать процентное соотношение, то из пищи идет где-то 25% и 75% идет от солнца, от ветра, от земли, от воды. И мы не умеем это брать, понимаете? У нас нет любви к воде, у нас нет любви к земле, у нас нет любви к ветру. Понимаете, и поэтому мы обесточены, мы не можем отношения строить, у нас нет сил. Что нет контакта с природой, потому что только через движение на природе и плюс любовь, и движение еще надо знать как, нужно двигаться мягко, спокойно, плавно. Как люди начинают бегать, они сразу себя изводят, начинают там ускорения всякие, мучают свое тело. А надо просто счастливо, спокойно бежать. Понимаете, через 15 минут бега начинает батарейка включаться. 15 минут это разминка, человеку тяжело бежать, ну а я что-то не могу. Через 15 минут раз, второе дыхание появляется, с этого момента начинается заряжаться. У человека меняется настроение, он начинает чувствовать себя лучше. И самое главное в это время не разгоняться, просто бежать спокойно. В это время надо слушать лекцию. Или лучше слушать лекцию, молитву лучше при ходьбе повторять. И надо продолжать бежать, бежать, еще где-то через 20 минут очищается первый слой организма. 3-4 слоя всего. То есть через 35 минут бега полностью очищается первый слой организма. Этот слой связан с мыслями человека, с его сном, с его памятью, с его способностью терпеть присутствие другого человека. Усталость или бодрость. Пищеварение. Это просто 35 минут бега, мои хорошие. Легкого бега на свежем воздухе. Потому что если вы бежите, допустим, на беговой дорожке, тоже хорошо. У вас организм накапливает силу впитывать в себя энергию. Но если вы после беговой дорожки не пройдете на свежем воздухе, не пожелаете всем счастья, то вы впитаете не то. Вот вы пробежались на беговой дорожке, там нечего впитывать, да? Вы в помещении. Потом пошли опять в помещение. И что впитаете? Не то. В результате вы опять не зарядитесь. Вы разомнетесь, но не зарядитесь. А мы говорим о том, чтобы заряжаться. Потому что размятый человек, у него хорошая работоспособность. У него, в принципе, пищеварение лучше работает. Но сил жить все равно нет. Что такое силы жить? А это уметь прощать, уметь любить и до конца себя отдать. Жить, понимаете, означает вот эта природа, энергия жизни. У нас ее нет, не хватает именно этой энергии. И первый слой – это способность думать позитивно. Вот я постоянно думаю негативно, допустим. Почему? Потому что мне не хватает энергии природы. Понимаете? Как только получила энергию природы, начинаю думать позитивно. Хорошо, вы скажете, я бегать не могу, я уже в возрасте. Хорошо, тогда нужно идти. Вы скажете, я идти не могу, я уже в возрасте, тогда нужно ползти. Если вы скажете, я ползти не могу, я уже в возрасте, тогда умирай. Ну, понимаете, если человек не может двигаться, значит, он не может жить. Даже хотя бы одним пальцем человек может шевелить, он потом расшевелит весь организм. Это значит, что он может жить. Но если человек не может ничем шевелить, значит, он не может жить. Жизнь, она, мы в движении заряжаемся, понимаете, нам нужна природа. У меня один друг заболел в Индии тяжелой инфекцией, от которой обычно умирают. И его опытный очень врач лечил. И он ему давал много всяких лекарств. И этот друг, из него вытекала вода, он все худел, стал как скелет, ничего не помогало. И врач, он сделал одну удивительную вещь. Он сказал, ты хочешь жить? Ему он сказал, да, я хочу жить. Он сказал, тогда ты должен сделать то, что я тебе скажу. Если ты это сделаешь, значит, ты будешь жить. И он взял его, вытащил на улицу. Было страшное пекло, это была середина лета в Индии. 45 градусов, солнце светит с огромной силой. И он, истощенный человек, который уже еле живой лежит, и он ему говорит, люби солнце, молись. Люби солнце, молись. Люби этот мир, молись. Дари всем свои силы, молись. Через 2 часа на солнце человек почувствовал себя лучше, и он вылечился полностью потом. Вся инфекция была убита солнцем, потому что именно энергия солнца убивает инфекцию. А мы думаем, солнце вредно для здоровья. Почему мы так думаем? Потому что мы не хотим с ним иметь отношений. Мы не хотим ему брать, отдавать, или не можем точнее. Вот у меня плохой контакт с солнцем с детства. Я даже не могу при свете спать. В прошлом году, когда я начал уже серьезно бегать, я сделал эксперимент с собой. Но вам не надо делать такой эксперимент. Я просто хотел понять истину. Когда было жарко уже, это было в Краснодарском крае, где-то в 9 утра, начинает уже становиться 35 градусов, где-то солнце страшно светит. Я в это время побежал по природе. И где-то через 35 минут бега я почувствовал, что солнце не перегружает меня, а до этого оно перегружало, а очищает меня. И я тогда понял, что нужно 35 минут бежать, чтобы солнце начало тебя очищать. И после этого я бежал еще час. Час 35, я бежал 16 километров на солнце, и оно очищало меня все это время, очищало. И я прочистил все 4 цилиндра психических движением, а солнцем прочистилось в это время 3. И этого было достаточно для того, чтобы мне поехать в Индию и никогда не надевать головной убор. Я просто не чувствовал после этого солнца. Оно стало моим другом. Ну, то есть я не чувствовал никакой перегрузки от солнца, как будто его нет после этого. Я просто вам рассказываю сейчас о чем? О том, что мы не знаем этого мира, этой природы. Потому что мы одичали. В этих домиках своих мы одичали. А энергия солнца дает человеку любовь, победу над инфекциями, оптимизм, способность быть сильным, чувство собственного достоинства ставит на место солнца, энергии солнца. Понимаете, мы не знаем этой силы. Мы не знаем, что солнце убивает все инфекции, оно убивает злокачественные опухоли. Я знаю много примеров, когда люди двигались сильно. Человек, есть такой метод, опять не надо это делать, это не для вас. Я просто говорю для сильных людей. Есть такие люди, которые так побеждают судьбу. Такой метод, страшный метод лечения онкологии, злокачественных опухолей. Человек идет в пустыню, без воды, без еды, идет, и солнце светит, и он всем желает счастья. Так как светит солнце, он двигается, и организм ничего не ест, организм начинает съедать внутри все, что ненужное. А что там ненужное больше всего? Это опухоль. И он нас сжирает просто страшной силой, потому что, чтобы организм сожрать опухоль, нужны две вещи. Нужно движение и энергия солнца. Все, больше ничего организму не надо, чтобы... И нужно, чтобы не мешали. Когда мы излишне кушаем, там ругаемся, мы мешаем. То есть человек идет по пустыне, да? Ой, простите, я состою. Вы меня раскрыли. Все, я в этой секции состою. Как называется? Аят, да? Я состою в секте Аят.
Нет, то, что вы там с солнцем... Нет, вы говорите одно, а там другое. Там немножко совсем это очень серьезная секта. Причем весь мир...
Я не серьезный?
Нет, вы не с той стороны. Вы не слышали про нее, да?
Я слышал про солнце. Что она достойна любви, достойна нашего уважения. Некоторые люди преувеличивают, они думают, что солнце — это Бог.
Нет, там человек думает, что он и есть Бог, он сюда пришел.
Он сам.
Да, Бог. Он уже умер, там уже на жену перешло, там жесткий пик.
То есть он Бог, но умер, да?
Да.
Жене очень пришло. Интересно.
Да. Вы сделала там, я не буду вдаваться в подробности, но это вот смысл.
Ну, это, наверное, просто, заказ психиатров, наверное, не хватает в психиатрических больницах, наверное. Людей поэтому придумали такое учение. Я Бог, но умер. А солнце тут при чем?
Они смотрят на солнце, надо смотреть несколько минут с открытыми глазами, там бормотать тихо, там да.
Так это можно зрение же испортить.
И это исцеляет.
Да, это факт.
Это тоже точно исцеляет.
Конечно.
Там мозг, когда мы говорили, он реально для этого
человека. Да, исцеляет. Солнце помогло.
Там все так завербовано под эту секту, ужас.
Это все... Мы сегодня о чем говорим?
Я поняла уже сама. Все.
Мы говорим сегодня о хорошем, правда?
Да. Все замечательно. Такое весеннее солнышко.
Ой, хорошее. Вам так трудно сегодня. И вообще в жизни. Вам надо всех простить. Правда ведь? Это и есть повышенная чувствительность. Вот у меня повышенная чувствительность на солнце. Нужно сначала не начинать с солнца. Не начинать с солнца. Нужно сначала увеличить свой контакт с водой и землей. Когда у человека перегрузка солнцем, он увеличивает контакт с водой и землей. А потом, когда он прочистился водой и землей, он хорошо себя чувствовать стал, у него аллергии нет, тогда он начинает контактировать с солнцем, учиться уже. У меня у жены с августа по сентябрь начинается аллергия. И она каждый вечер лежит в теплой воде. Не холодной, а теплой, по 40 минут. Вода должна быть температуры тела. Так, чтобы было не холодно, не жарко. И она ест больше зелени. Зелень — это самая охлаждающая пища на Земле, самая холодная. Она охлаждает. Поэтому люди в жарких странах очень много зелени едят, по этой причине. Надо есть много зелени и лежать каждый вечер по 40 минут в теплой воде, и до свидания, аллергия. А потом, когда аллергия прошла, можно себя закалять еще солнцем. То есть солнце восходит, на восходящее солнце самое лечебное. Бегать на восходящем солнце. И тогда солнечные каналы прочищаются в организме, и человек избавляется от всех болезней, связанных с перегрузкой солнцем. Но сначала нужно зарядиться водой. Люди, которые перегружены солнцем, чаще всего не умеют умиротворения в сердце, доброты, сострадания. Это энергия воды. Оказывается, стихии нам дают вот силы иметь хороший характер. Стихии так действуют, представляете? А мы не знаем об этом. Что я сейчас вам показываю? Энергию воды. Вот вы должны так ее чувствовать, когда вы приходите. Я первый раз эту почувствовал энергию воды, когда я услышал одну песню детскую. Ее пел... Забыл, как зовут артиста, но неважно. Вот. И я, когда эта песня прозвучала, то я понял, что мне надо бежать. Там песня была такая, что море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. Вот. И я побежал к Волге, у нас там водохранилище, как море, и начал смотреть. Что я песню услышал, я понял эти слова, почувствовал. Начал смотреть и почувствовал красоты вечные его. Я думал, правда это так? И побежал смотреть, и увидел, что правда. Море бесконечно красивое, успокаивает. Оно делает человека добрым, спокойным, умиротворенным. Энергия воды — это энергия женской природы. Женская природа добрая. По природе, хоть женщина сама беспокойная, но она обладает умиротворенной природой. Женщина сама по себе очень беспокойна, но от нее исходит умиротворение, поэтому все расслабляются рядом с женщиной. Вот, допустим, женщина тоже удивляется, думает, ничего себе. Она берет, допустим, грудь дает ребенку, так раз. И все, и расслабляется. Муж тоже рядом с женой, она его обняла, он такой раз, расслабился. Женщина обладает очень сильной энергией умиротворения, но сама себе этого не знает. Она думает, я такая беспокойная. Вот. Но она обладает этой энергией умиротворения, женщина. И это энергия воды и земли, это женская энергия, женская природа. Богу, да? К Богу. К общему целому спешит вода. Ну, это Олег Геннадьевич какой-то вообще мультипликатор. Чем занимается? Лекция идет серьезная, песенки какие-то слушает. Я сейчас пытаюсь, чтобы вы настроились. Вы сейчас должны были получить энергию воды. Вы получили? Умиротворение у вас внутри возникло, счастье, спокойствие. Вот смотрите, когда звучат такие песни, в которых человек должен настраиваться на что-то, у него происходит одна вещь. Я сейчас вас с вами буду соединять. Вот смотрите, я включаю песню такую, которая накачивает человека энергией воды. Что происходит?
Что-то я не хочу.
Происходит то, что нам надо переключаться, мои хорошие. А эта сила воли надо себя заставить накачиваться, потому что мы все время расходуемся. Мы живем в неправильном состоянии сознания. Нужно заставить себя слушать такую песенку. Она энергию воды в тебя начинает вливать. А мы не можем, понимаете, обмена у нас нет. Для того, чтобы дарить подарки, надо сначала научиться принимать подарки. Я первый раз в жизни это увидел у своего наставника. Я его когда благодарил, прославлял, он смотрел на меня. Очень по-доброму так принимал. Не отнекивался там, а принимал. Брал. Я такой, ух ты. А потом отдавал. Что он накопился, он потом отдавал. Это жизнь называется. Принимать любовь. Отдавать любовь. Ну-ка принимайте, учитесь давать синюю воду. Давайте, ну-ка сейчас не дергайтесь, а так раз, и застыньте, и примите. Ну-ка. Это энергия воды, музыка, все это. Знаете, дети находятся в таком состоянии принятия, поэтому они всегда любят бегать на свежем воздухе, любят воду, никогда они не перегреваются от солнца, от воды, от земли, им сколько хочешь это, потому что они настроены на принятие, дети. Потом человек вырастает, он уже не может принимать природу, он как будто вырубился. И он не может долго находиться на свежем воздухе, он куда-то спешит всегда, ему надо бежать оттуда. Понимаете, мудрость заключается в том, чтобы учиться уметь принимать и отдавать, а не на расход быть настроенным. Мы на расход все время настроены, мы расходуемся, понимаете, все время. А надо любить, любовь означает принять и отдавать, это все аскеза. Надо заставить себя, понимаете, заставить себя принимать. Если не сможете заставить, значит тогда не сможете быть здоровыми, счастливыми. Это аскеза, отключиться от всего. И это можно сделать только во время движения.
Море существует для чего? Море существует для того, чтобы наглядеть и наглядеться на красоты вечные.
Я был маленький, мне было всего 8 лет.
Зачем же надо ему? Штормы насылают на нас тьму, чтобы мы узнали хорошенько, что почем, зачем и почему.
Я задумался. Да, я просто фанатик советского кино.
Они добрые,
ну, я фанатик советского кино, поэтому вот все время вас гоняю по этим советским фильмам. Я просто старею уже, а вообще как бы это фильмы моей молодости, а всегда люди, они счастливы тем, что в молодости. И поэтому они гоняют что-то свое. Но вы же взрослые люди, правда, здесь сидите? Не такие примитивные, как я, правда? И понимаете, что, зачем, чего и почему.
Нет, просто в то время создавались песни все с каким-то умыслом добрым.
Вот поэтому я их и гоняю.
Да,
но не только прошлые, есть настоящие, очень красивые, добрые. Вот это, например, мне очень понравилось. Она недавно вышла, эта песенка. Есть многое сейчас. Сейчас новая волна пошла, понимаете? Вот эта вот увлеченность, вот этой вот всей билибердой, которую на нас навалила вот эта вот культура, new культура, она сейчас проходит. Это уже всем вот в кишках сидит, понимаете? Поэтому люди начали песни писать другие. И смотреть фильмы начали создаваться другие. Сейчас пошла волна чистоты опять в жизни, в мире.
Если вдруг не смеяться, ищи ему солнце, ищи ему звезды, это просто. И исправь ошибку, прощай ему улыбку, все застеньки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа.
Оставь свою работу, включайся в отношения. Включай отношения, это аскеза. Начинай с природы. Сначала возьми природу, беги на улицу, радуйся солнцу. Я разок в Анапе, это было, у нас фестиваль «Благость» там проходит, и я всегда выхожу на море, сначала бегаю долго, а потом стою и смотрю на солнце. С закрытыми глазами надо на солнце смотреть, не с открытыми, чтобы вы знали. Закрываешь глаза и смотришь на солнце, и лучше стоять в воде в это время. Когда две стихии, солнце и вода, они противоположны, вместе взаимодействуют, человек, обладая, получает огромные силы лечения. И еще надо подключать молитву в это время. Поэтому я включил еще молитву, и у меня пошла вот эта сила обмена. Когда через человека сила идет, никто не может оставаться равнодушным. И там много людей вокруг купались, и они все приковались ко мне в это время. Смотри, сектант молится. Пошли такие. Я им всем раздавал любовь в это время. Потому что и людям тяжело принять. Они так они напрягаются. Кто-то рядом стоит, он получает и солнце, и воду, все очень сильно. А мы просто хотим балдеть здесь. А он наполняется, отдает. И это невозможно терпеть, понимаете? И все вот, они все перестали купаться. И все время, смотри, сектант. Кто-то брызгать на меня начал водой, это отвлекали меня. Ну, пытались, чтобы я им больше счастья давал, потому что нельзя же одному, как бы. Если ты свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. И я начал им давать, они успокоились, а потом разошлись. Это все мысленно происходило. Они меня брызгают, значит, что, им не хватает счастья людям, надо им давать. Это просто. И если ты так делаешь, то когда тебе надо, все друзья будут рядом. У меня так в жизни совсем недавно произошло. Меня жизнь нахлобучила, и друзья сразу начали мне помогать тоже. Я почувствовал поддержку сильную. От Господа тоже. Воду надо вставать, можно по грудь даже вставать. Руки лучше так, потому что если кверху, уж точно тогда будет очень много внимания. Вряд ли вы тогда сосредоточитесь. Со всех домов окружник тоже будут на вас смотреть. Когда человек заряжается природой в это время, а огромной силы у людей ступор возникает вокруг. Когда, допустим, я бегу, вот и заряжаюсь природой, счастье, радостно, все люди, которые проходят мимо, допустим, по парку, они обязательно смотрят на меня. И если бы я просто бежал, они бы не смотрели. Но когда ты бежишь и радуешься, вот если кто-то целуется, допустим, чем люди будут заниматься? Они будут смотреть на вас, да? Это запрещено на улице целоваться поэтому. Но получать солнце и звезды на улице не запрещено, пускай смотрят. Я разок стоял возле дерева и желал всем счастья, и одна собака прибежала и начала на меня гавкать. И я начал дарить ей энергию любви. Почему? Потому что она гавкает, потому что ей не хватает, понимаете? Ну, то есть поймите, что люди будут обращать на вас внимание, когда будет заряжаться солнцем и звездами. Почему? Потому что это неестественно для людей заряжаться. Вы становитесь сектантом, когда вы начинаете жить правильно сейчас. Если вы в автобус сойдете и будете повторять «я желаю всем счастья», вы станете сектантом. Потому что больше никто счастья не желает. Все остальные угрюмые стоят. Это вызов, понимаете? Итак, три вещи, которые надо делать на природе, они по-разному действуют, но они все три нужны. Разделим на несколько частей. Вот смотрите, есть энергия, которая дает человеку спокойствие, принятие судьбы, терпение. Вот, допустим, у вас не хватает терпения. Вы говорите, я не терплю близкого человека. Значит, вам не хватает именно этой энергии. Это энергия спокойствия или воды. Спокойствие, энергия спокойствия или воды получается двумя способами. Первый способ – контакт с водой, прямой контакт. То есть это купание в воде. Не плескание, а доброе купание, доброе, по-доброе отношение к воде. Вода же гармоничная, надо так с ней в гармонии быть. Понимаете? Можно, но это так, это все равно, что вот мужчине с куклой вместо жены. Тоже как бы приятно. Но не настолько, как в водоеме. Потому что нужна энергия природы. Ну простите за это. Я виноват перед вами. Я просто японцев вспомнил. Им кажется, что это лучше. Ну, по крайней мере, сейчас так у них такая началась система. Устали уже отношения устанавливать. Вот. Ванна хорошо. Еще лучше. Речка еще лучше. Красное море еще лучше. Мертвое море еще лучше. И так далее. Ганга вообще супер. Теперь давайте вернемся назад, мы хорошие. Так нужна энергия воды. Если вы в ванне, тогда надо настраиваться на реку, на озера, на энергию воды. Это первый вариант, понимаете? Первый вариант – это просто вода. А второй вариант – это неподвижное положение тела. Это тоже ты в это время получаешь, как ни странно, тоже энергию воды, спокойствие. И можно неподвижное положение тела сочетать с деревьями. Мы недооцениваем деревья капитально, мои хорошие. Недооцениваем капитально. Если дерево толще человека по размерам, это значит, что оно его расслабляет, успокаивает. Именно это нам и нужно сейчас в жизни. Мало кому нужно тонизироваться. Послеоперационным людям, сильно ослабленным, нужны деревья тоньше, молодые деревья. Они дают силы, тонус, бодрят. Но в основном люди перенапряжены сейчас в жизни. Поэтому большинству людей нужны деревья какие? Толще, толще человек, широкие, большие деревья. Вот. Лиственные деревья, они успокаивают и расслабляют человека, а хвойные успокаивают и тонизируют. Допустим, если у человека плохое пищеварение, слабый иммунитет, но он еще напряжен, ему нужны хвойные деревья. Если у человека, допустим, просто он перенапряжен, психически раздражен, но у него нормальное пищеварение, нормальный иммунитет, ему просто не может уснуть, ему нужны лиственные деревья. Мы колоссально недооцениваем важность деревьев в нашей жизни, колоссально недооцениваем. Я могу вам сказать одну простую вещь. Если человек просто постится до обеда, длительно двигается, хотя бы там 2 часа в день ходит, и хотя бы час, допустим, работает или стоит просто возле деревьев, он никогда не заболеет раком. Это просто невозможно. Потому что энергия коры деревьев, она рассасывает все опухоли, но только в том случае, если человек зарядился энергией движения. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не знаем, что такое старение. Старение – это замораживание организма. Психические каналы, вот человек с возрастом чувствует себя как замороженным. Он уже не может согнуться, как раньше, не может разогнуться. У него психика не такая подвижная. Ему тяжелее как бы вот быть активным. Понимаете, я вот, ну, сейчас уже 53 года, я постепенно все больше и больше чувствую эту замороженность. Но когда я 3 года назад начал, отметил 50-летие, начал бегать, я первый раз пробежал 500 метров всего и задохнулся. Сейчас я через 3 года бегаю уже до 20 километров, в зависимости от необходимости. Один раз 22 пробежал. 16 это с половиной километров, в среднем так 17-18. Вот так вот. И после бега я чувствую, что у меня молодое тело, не замороженное. Больше того, когда я начал так бегать, у меня вообще тело, я перестал чувствовать его, как будто, ну, что мне, я стал чувствовать себя моложе. И мне люди вокруг говорят: «Олег Геннадьевич, что-то вы помолодели». Мне люди говорят. И это факт. Потому что человек, который начинает двигаться долго, он отодвигает от себя старость. Я начал изучать эти вещи. И увидел, вот у меня активное долголетие заканчивается в 64 года. Когда я пробегаю 35 минут, то активное долголетие продлевается до 67-68 лет. Когда я пробегаю 55 минут, то есть два психических цилиндра очищаю, активное долголетие продлевается у меня до 70 лет. 70 с чем-то лет, правильно. Потом я, когда пробегаю три цилиндра, то уже до 80 лет. И когда я 4 пробегаю, вот эти все очищаю, весь организм, до 86 лет у меня очищается организм. Если бы я больше бегал, дальше бы было, продлевалась жизнь. Но мне хватит. Мне так решил, что мне хватит.
А зимой тоже бегаете?
Нет, зимой я скучаю. Я думаю, буду скучать. Этой зимой в Уфе я провел эксперимент над своим здоровьем. Просто это был эксперимент. Вам не надо так делать, но это был мой эксперимент. Была пурга, сильная метель. Снег прямо в лицо, раннее утро, холод. 15 градусов холода. Пурга, снег. И я побежал. Я когда бегаю, я весь полностью мокрый становлюсь. У меня куртка вся мокрая становится. Все как бы полностью, все потею полностью весь. До ног, с головы до ног полностью вся одежда мокрая. И вот в эту пургу я в мокрой одежде бегал и вообще не заболел, даже насморка не было. Потому что болезнь это все равно, это всего лишь неправильное распределение энергии в организме. Если человек не добегал, тогда он заболеет. А если он пробежал, прочистил все цилиндры, нечему болеть. Потому что вся энергия движется хорошо и нечему болеть. Так меня учили мои наставники, когда я учился закаливаться. Они говорили все, если ты прыгнул в ледяную воду и, не дождавшись, когда привыкнул, вылез, ты труп. Они мне так сказали. Но если ты дождался, когда ты привык к воде и вылез, тогда ничто не возьмет тебя. Ты не сможешь заболеть просто в принципе. Просто тебе надо сразу в тепло после этого. Не надо на холоде, дальше на ветру находиться. И ты никогда не заболеешь. Точно так же, когда человек бежит. Первый психический цилиндр прочищен, 35 минут бега. Или умножайте на 2, может чуть больше, чем на 2 ходьбы. Значит, 70 минут ходьбы. 2 психических цилиндра очищены. Быстрой ходьбы, да, понимаете? Быстрой ходьбы. Вот. Что это значит? Нет, один цилиндр. Потом дальше второй, 55 минут, второй цилиндр. Что это значит? Если говорить, я не могу эмоции сдерживать, мне как бы хочется всех порвать. Как бы эмоциональная перегрузка. Мужчины гневаются, женщины обижаются сильно. Вот, у человека нет устойчивости характера, одно настроение, то другое его постоянно колбасит. Это значит, что у него нарушение во втором психическом цилиндре. Более глубоком. Там находятся болезни сосудистой системы и мышечной системы. И эмоции, и настроение человека там находится. 55 минут бега или умножайте на 2, почти что 2 часа ходьбы. Очищают, дают заряд этой, ну, этим двум цилиндрам. Это значит до свидания плохое настроение, до свидания перевозбуждение эмоций, до свидания неуравновешенность, до свидания несдержанность. Вам как говорят, учись быть сдержанным. Вот допустим, я пью воду, да? Вот пью воду, смотрите сейчас. Кончилась вода. Мне говорят, учись пить. А воды-то нет. Понимаете, это просто неправильное мышление. Я ни на что не намекаю. Просто это неправильное мышление. Мы что говорим? Я не сдержанный, Олег Геннадьевич. Научите меня быть сдержанной. Да ты не сдержанный, у тебя нет сил. Ты не заряженная, а не сдержанная. Неправильное мышление. Нечего человеку учить быть сдержанной, если он просто не имеет сил. Понимаете? Неправильное мышление психологии. Мы недооцениваем важность природы в нашей жизни. Недооцениваем. Если человек пробегает 55 минут, до свидания гипертония, до свидания все сосудистые расстройства, до свидания заболевания суставов, до свидания заболевания позвоночника. Если человек пробегает 1:15, до свидания заболевания внутренних органов, печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, щитовидка, до свидания, все. Если там опухоль, она будет рассасываться. 1:15 бега, примерно. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. Или в 2 раза больше ходьбы. Мой родной дядя, он приехал к нам на фестиваль, я ему много раз говорил об этом. Он, надо длительно бегать или ходить. Он говорит, я бегать уже не могу, возраст. Я говорю, тогда ходи. У него опухоль определенная есть в организме. И она растет. Доброкачественная опухоль. И он начал ходить, говорит, у меня болят ноги. Там я слышал, что нельзя много ходить, ноги будут болеть, стирают суставы. Точно у меня заболели, ты меня не туда как бы ведешь. Я говорю, тебе заболели, потому что они начали лечиться, надо продолжать ходить. Он говорит, ты какой-то фанатик. И потом он пришел в больницу, у него опухоль больше. И он мне звонит, говорит, что делать? Я говорю, ходить или умирать. И он ничего больше не стал меня спрашивать. Там у него храм дома есть, рядом с домом храм. И он вокруг этого храма начал ходить 2 часа в день. Через 3 месяца опухоль 2 раза меньше. Вот и все. Все элементарно просто в этом мире, понимаете? Для простых. И сложно для глупых. А когда будет надо, друзья будут рядом. И нальют тебе солнце или звезды. Спасибо. Теперь психические заболевания. У меня в молодости была сильная перегрузка психики. Мне было 16 лет. У меня спутанность сознания началось такое. Мне тяжело стало жить. Концентрация снизилась, память. А мне поступать в институт. Я был в шоке. У меня начался плохой период какой-то астрологический в это время. И я неосознанно, я не знал об этом. Я просто начал длительно бегать, подолгу бегать. Причем я бегал в плавках, босиком, по снегу. Я просто бежал, вот бежал, бегал очень долго. И у меня все прошло. То есть движение плюс холод, у меня психика, ну вот это напряжение ушло полностью. прочистилось сознание. Так вылечился от этого психического заболевания. Четыре цилиндра, четвертый психический цилиндр – это нервная система. Там находится психическое заболевание. Час 40 бега, до свидания. Час 35, час 40, до свидания, психическое заболевание. И именно такое же время надо стоять возле дерева. Вот сколько бежать, столько стоять возле дерева, для того, чтобы очищать столько же психических цилиндров. Мысли, концентрация внимания, 35 минут возле дерева. Если ты чувствуешь эмоции, успокоиться надо, 55 минут возле дерева. И так далее. То же самое в теплой воде. Если эмоции, значит, 55 минут в теплой воде. Лучше двигаться, плыть в воде, не стоять уже. То есть статическая энергия должна с динамической сочетаться. А возле дерева надо стоять. Это одно и то же лечение, дают один и тот же результат. Вода, дерево и йога, статические упражнения. То есть вода это пассивное очищение каналов психических, а йога это активное. Йога означает статические упражнения, неподвижное положение тела. Тело сначала, как каналы, они... Когда человек стоит, не двигается, у него энергия начинает скапливаться сначала, появляется как будто отечность в теле, как будто ты отек, все отекло внутри, неприятно, хочется подвигаться, скапливается энергия в теле. Люди в основном двигаются после этого, и у них не прочищаются каналы. Но если человек молится и думает о Боге, в это время у него хватает сил выйти на следующий этап, у него начинается жар и покалывание в каналах. Не двигается, стоит просто. Третий этап, все тело немеет. И потом легкость в теле возникает. Обычно на все это надо просто стоять неподвижно 30 минут. Неподвижно 30 минут прочищается один психический цилиндр. И психика становится крепкой. Человек терпит любую умственную нагрузку, любую концентрацию внимания. А если он 45 минут стоит неподвижно, то он способен и эмоции терпеть тоже. Но это надо делать на природе. Еще раз повторяю, важно в это время заряжаться и не просто мучиться стоять, а еще желать всем счастья. Иначе в тебя энергия природы не зайдет. Когда человек отдает, в него начинает заходить. Не отдает, не заходит. Отдавать означает, вот представьте, желать всем счастья. Никого нет вокруг. Я одна утро. Я желаю всем счастья. Зачем я слушал эти лекции этого фанатика? Я желаю всем счастья. Теперь обо мне все будут думать, что я сумасшедшая. Я желаю всем счастья. Так происходит переключение сознания. Человек сначала не верит, что так надо жить. Ему кажется, что это какое-то безумие. Вот все нормально живут, а я как дурак стою. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья по утрам. Это наоборот. Понимаете? Это и есть настоящая жизнь. Посмотрите, как в древности люди жили. Они постоянно с солнцем контактировали, с воздухом, понимаете, с природой. А мы забыли это все. Люди перед едой молились, после еды молились, перед сном молились, после пробуждения молились. Зачем они это делали? Они контактировали с Богом таким образом, набирали силы. А мы перед едой с телевизором, после еды с телевизором, с компьютером, перед сном с компьютером, после пробуждения с компьютером. И мы думаем, что он нам заменит природу или Бога? Нет. Поэтому мы обесточенные все, несчастные. Потому что не знаем, как наполняться. Видите, я вам всю лекцию... Лекция как? Баланс в отношениях, да? Запомните, баланс в отношениях означает заряженность. Это 60%. 40% это дальше, принятие судьбы и техника отношений. Это 40%, 60% заряженность. Люди разряжены, и те же психологи, которые вас учат к правильным отношениям, они тоже разряжены. Потому что они тоже не бегают на природе, тоже с водой не контактируют, с землей не контактируют. И это просто самообман. Я знаю тоже многих психологов, которые не могут отношения строить со своими близкими. У них не хватает сил, хотя они знают правильно, как, что, кто такой мужчина, кто такая женщина. Не просто не хватает сил. Если вы знаете технику, как поднимать штангу, но у вас нет сил, как вы ее поднимете? Это невозможно. Запомните, земля — это не химические элементы. Земля — это мать. Некоторые люди не понимают, кто такое мать. Мать — это не то, что из тебя что-то вылезло, понимаете, ты мать. Это тоже мать, но не только. Земля — это мать. И если вы это поймете, вот прямо сейчас вы поймете, вы прямо сейчас контактируете с землей. Мы находимся на земле. Земля вокруг нас, на огромных расстояниях. Мы на земле. Земля — это мать. И понять это очень сложно. Жена наставника — мать. Жена правителя — мать. Кормящая женщина — мать. Корова — мать. Ну, животное, которое дает молоко, может коза быть матерью. Если вы молоко его пьете, это же она матерью становится, потому что молоко — это энергия любви. Все, кто дает любовь, отдают себя. Почему? Потому что она наставника, она дает любовь всем ученикам. Она дает любовь мужу, а он дает ее всем ученикам. Женщина — источник любви. Жена правителя дает любовь всей стране. А земля дает любовь всем, кто на ней живет. Но если мы это понимаем, только в этом случае, и тогда человек успокаивается. Точно так же, как ребенок успокаивается от груди матери. Точно так же, как человек успокаивается, когда он получает гостеприимство от какой-то женщины. Ему спокойно становится в этом доме. Точно так же человек, который очень по-доброму и с уважением, с большим великим почтением относится к земле, он успокаивается на земле. Его уже не волнуют войны там, что вокруг все происходит. Поэтому мои друзья написали песню. Это я мечтал об этой песне, очень сильно мечтал. И когда я услышал, я был потрясен. Они превзошли все мои ожидания этой песни. Я впервые в жизни услышал то, что я хотел услышать много-много лет. Они написали песню, прославляющую Мать-Землю. Прославлять ее означает сравнивать с человеком. На самом деле Земля живая. И все, что мы имеем от нее. Понимаете? Вот. Но если мы ходим по Земле, если мы ходим по Земле, да, и еще вот так думаем, тогда мы с ней контактируем сильнее. Конечно, важность именно почвы со мной имеет значение. То есть я даже такие эксперименты проводил. Я брал в тазик, насыпал землю из-под деревьев в лесу, ставил ноги туда и работал на компьютере. У меня психика была железно спокойной. То есть сам контакт с землей, именно с природой, с природной землей, дает человеку этот эффект контакта со всей землей сразу. Но если у тебя нет уважения к матери земле, ничего не получится. Уважение вот так вот культивируется. Учитесь слышать то, что сейчас вы услышите. Учитесь это понимать. Это прославление. Это не значит, что мы землю Богом считаем. Мы должны ее прославлять, землю, учиться.
В облаках покоя и тишины. Дремлющий потоком своей луны. Черти твоих полян, в черных кружевах голубой наряд, наливала в усы хрустальных звезд, небо обнимало и склонило.
Это ваша мать прославляется.
Солнце восходило,
алыми устами уста, алыми цветами уста горят. Если мы не будем любить землю, здесь не будет мира. Понимаете, мать дает мир. Если здесь начинается заваруха, значит мы забыли, где мы живем. Мы забыли красоту земли, мы ее не ценим, мы не любим ее. Готовы ее разбомбить ради того, чтобы кого-то победить. Это наши проблемы. Каждый человек ответственен за то, что происходит вокруг. Хотя бы несколько человек начнут любить землю, и она даст нам мир и покой. Потому что она имеет эту энергию личности, она такая же, как мы, она личность. Мы должны это понять. Она не просто земля и химический элемент. Этот мир очень сложен, многообразен, нам трудно его понять. Каждый город имеет свое личностное выражение. Я разок был свидетелем очень сильного откровения. Я когда первый раз ехал в Красноярск, такой город красивый на берегу реки, и из аэропорта, когда я ехал, я почувствовал на себя какое-то влияние сильное, очень доброе. И я закрыл глаза и увидел в небе, увидел женщину очень красивую. Я почувствовал, что это мать вот этого города. И она так радовалась, она прям вот так вот смотрела на меня с радостью, так тяжело дышала. И от меня эта радость как бы передалась, и просто я был в шоке. Понимаете, в этом мире много чего мы не понимаем есть. Каждый город, каждая страна имеет свою какую-то защиту свыше. Какие-то ангелы защищают. И также земля наша, она тоже под защитой ангелов находится, которая имеет женскую природу. Есть планета мужского начала, чтобы вы знали. У нас планета женского начала. И там написано в священных писаниях. То есть я не то, что вам придумываю что-то, сочиняю. Она дает спокойствие, как мать. Когда человек контактирует с матерью, любит ее, он получает спокойствие. Допустим, некоторые люди говорят, у меня что-то спокойствия нет. Я тогда спрашиваю, а как вы относитесь к своей матери? И говорит, у меня нет отношений с матерью. Так можно было и не спрашивать. Потому что если у человека есть отношения с матерью, никогда не будет беспокойным. Мать дает спокойствие любому живому существу. Разве не так? И сразу возникает вопрос, ну почему, если я своему ребенку даю спокойствие, почему я сама-то беспокойна? Я же мать. Ответ такой. Знайте, что через людей действует сам Господь. И мать — это не я, это энергия супруги Господа. Некоторые люди, они недовольны, что их называют матерями. Но мы не выбираем. Господь посылает через кого-то какую-то энергию. Это энергия Бога. Мы просто проводники. Если мы уважаем этих проводников, почитаем, значит мы уважаем самого Бога. Допустим, наставник — это представитель Бога. Когда я смотрю на своего наставника, я учусь видеть в нем энергию Бога. Не то, что он сам Бог. В нем есть энергия Бога, через него действует. Это значит, его слова будут давать мне помощь, они будут спасать меня, если я верю. А если я не верю, не будут. Бог не будет действовать через того, ну, через человека, если нет веры. Вера это является, ну, вера. Вера означает уважение. Допустим, я уважаю мою мать, Бог даст через меня, через нее мне спокойствие. Я уважаю землю, Бог даст спокойствие через нее мне. Я уважаю наставника, Бог даст через него знание. Это уже отцовская энергия. Знание, решимость, воля, бесстрашие, способность преодолевать трудности — это мужское начало. Спокойствие, доброта, нежность, гармония. Простота, искренность, чистота, женское начало. Это энергии Бога. В человеке есть божественное и человеческое. Как вы думаете, отношение с близким человеком – это отношение с чем? С человеческим, прежде всего, в человеке или с божественным? Конечно, вот в этом вся суть. Мы хотим от человека, чтобы он человеком стал. А тебе не надо этого хотеть. Ты найди в нем божественное. Сначала сконтактируй с ним, Богом. Почему Бог тебе дал этого человека? Разберись с этим. Что в нем божественного есть? Разберись с этим. А потом ты и человека сможешь принять. Потому что когда ты узнаешь, что в нем божественного, тебе уже не будет интересно смотреть на то, что в нем человеческого. А человеческое в нас что? Только одни недостатки. А божественное — это то, что мы любим. Любовь к человеческому не может быть. Есть любовь только к божественному. А мы хотим в человеке любовь найти. И видим только человеческое в нем. Мы не понимаем, что муж — это энергия любви какой. Вы знаете, что у Господа есть здесь два начала на земле. Есть начало мужа божественное, и есть начало жены божественное. В разных культурах это по-разному называется, но это одно и то же. Так вот, знайте, что если человек научился любить в женщине божественное начало женское, высшее, ему не надо беспокоиться об отношениях с женой. Он будет всегда счастлив в отношениях с женой. Если женщина начинает уважать божественное начало мужское, основу мужчины, как основу, что такое мужское начало? Как муж, понимаете, муж — это божественная энергия. Слово «муж» — это не человеческая энергия, это божественная. Если человек уважает божественное мужское начало, женщина в мужчине, она никогда не будет несчастна со своим мужем. Потому что когда он кричит, ругается там и злится, она ищет в нем божественное начало. Она думает, что божественное начало мужское от меня хочет. Она пытается понять. И он успокаивается сразу. Потому что когда контакт произошел с божественным началом, наступает спокойствие. В моем жизни был такой удивительный эксперимент. В очередной раз, когда жена была мной недовольна, вы скажете, как можно быть Олегом Геннадьевичем недовольным? Поймите, можно быть недовольны кем угодно. Потому что мы люди, у каждого человека есть божественное, есть человеческое. Она, когда в очередной раз была мной недовольна, я начал изучать. Я отодвинулся, отделился от наших отношений, перестал на это реагировать. И через нее начал смотреть выше и увидел женщину, очень красивую, в небе, сильно разгневанную на меня, высшую женщину. Очень красивую, такую могущественную. И она недовольна была мной. И я такой, ах, вот оно что. То есть, значит, ты мной недовольна, то есть... Я раз, я приму от тебя любое наказание. От матери. И тут же она раз, вот в секунду просто, и начала смотреть на меня добрым взглядом. И в эту самую секунду, не поверите, в эту самую секунду, как будто вот так раз, и полностью поменялся взгляд у моей жены. На раз она начала смотреть на меня по-доброму. В секунду это все произошло одновременно. Я был в шоке. Потом в другой раз, когда я разгневался на жену. Олег Иначе, как ты можешь гневаться? Я человек. В очередной раз, когда я разгневался на жену, я перестал думать о своем гневе и начал искать ту силу, которая заставляет мою жену страдать через меня. И не нашел. Эта сила мне не показалась. Представляете, мы так сильно убеждены в том, что мы имеем право говорить все, что мы говорим своим близким людям. А это всего лишь навсего сила, которая действует через нас. И имеет отношение только к их судьбе. Мы тут ни при чем. Мы так вдохновлены им это сказать. Мы уверены, что им надо это слушать. Что эта правда важна для них. Мы так вот эту правду как бы гнем. Понимаете, это все равно всего лишь техника выполнения злой судьбы через меня для моего близкого человека. Но неужели нам так сильно надо в этом участвовать? Если близкому человеку нужно получить злую судьбу, ну пусть получит он где-нибудь в другом месте. Я как-то перетерпел, и вот один вид злой судьбы своей супруги перестал ей отдавать, видимо, их возмущений. Ну, то есть я что сделал? Я принял ее, вот это все принял, и как бы молился, чтобы, ну, как бы все было нормально. Принял просто, и все. Прошло время, и она начала получать эту злую судьбу через других людей, и мне жаловаться на них, а я ее успокаиваю. И я подумал, мне так больше нравится жить, чем самому как бы этим, в этом во всем участвовать. Зачем мне это надо? Вы понимаете, а мы так вдохновлены, нам кажется, но кто ему еще скажет, я должна. Нас вдохновляют эти силы мучить близких людей. А на самом деле в этом нет никакой необходимости. У нас есть выбор, мы можем этого не делать. Если мы просто скажем себе... Это не мое дело. Вот человек какой есть, такой есть. Ничего страшного, это не мое дело. И сразу возникает вопрос, а почему же мне хочется, чтобы он был лучше? А вот это и есть эгоизм. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я молюсь для того, чтобы мой муж исправился, его характер исправился. Но почему-то Бог не откликается на мои молитвы, и у него характер не исправляется. Я говорю, у вас неправильные мотивы. Она говорит, как неправильные. Я же хочу его сделать счастливым. Я говорю, вы уверены? Она говорит, конечно. Я говорю, ну давайте разберемся, вот вы молитесь для чего? Вот его характер, допустим, станет лучше. И дальше что? Она скажет, ну как, что с ним станет лучше жить? Я говорю, так для кого вы молитесь-то? А она такая... Для себя. Она такая, ну Олег Геннадьевич, ну как вот так молиться бескорыстно, чтобы у него характер был лучше? Ну как бескорыстно вот сделать, чтобы характер был его лучше? Я говорю, бескорыстие означает, что вы не хотите, чтобы характер его был лучше. Да? А что надо хотеть? Принять его характер. Принять надо хотеть. Точно так же, точно так же.
Ну как, они же растут, это долг родительский, воспитывать, давать
им да.
возможность развиваться
да.
в правильном направлении.
Да.
Окей, вот по отношению да. к мужчине, между женщинами,
да.
по отношению к детьми.
Да.
Я просто с сыном.
Да.
У меня два сына, поэтому я
да.
сейчас со старшим чуть-чуть.
Вы спокойны сейчас?
Я очень.
И я тоже. Послушайте меня. Строгость всегда основана на принятии. Если вы не приняли недостатки ваших детей, не смогли в молитве принять их, вы никогда не сможете правильно быть к ним строгим. Потому что строгость – это следующая ступенька любви. Это более высокая любовь, чем доброта. Поэтому вы должны сначала их принять, а потом вы уже имеете право быть строгой. Если же вы не примете человека, вы не имеете права на эту строгость, и они никогда ее не примут. Один начальник меня спросил, говорит, Олег Геннадьевич, что такое, вот когда я поощряю своих подчиненных, они наглеют. Когда я их наказываю, они обижаются. Что мне делать вообще с ними? Я не знаю, я уже замучился. Я ему говорю, вам надо научиться их любить. Когда вы их будете любить, вы поощрять будете их строго, а наказывать по-доброму. И тогда они будут себя хорошо вести. Потому что когда ты по-доброму наказываешь, человек не чувствует себя обиженным. А когда ты поощряешь строго, он не гордится собой. Но мы привязаны к детям, поэтому мы поощряем их не строго, на полную катушку. И наказываем их в гневе. Это называется привязанность. Привязанность означает желание счастья от ребенка, а не отдавать ему. Почему мы хотим счастья от ребенка? Потому что мы верим в ребенка, а не в Бога. Надо научиться верить в Бога и отдавать ребенку. Это очень сложно. Я хоть говорю об этом, но это очень сложно. Потому что от них же исходит сила счастья, от которой невозможно не воспользоваться. Но человек должен пересиливать себя, зная, что чем больше я воспользуюсь этой энергией, наслаждаюсь, тем хуже становится характер у ребенка. Мы питаем его гордость таким образом. Потому что поэтому и взять, если идеальную маму. Идеальная мама – это мама добрая к ребенку и строгая одновременно. Она его ласкает, но сама не наслаждается этим. И он вырастает очень разумным и всегда любит свою мать. Чем больше мать наслаждается ребенком, тем больше у него отторжения от нее. И это может привести к таким формам, что мать приходит, плачет и говорит: «Мой сын не хочет меня видеть, он злится на меня постоянно». Если я ему звоню, он мне говорит злые слова. Это крайняя степень привязанности. Сильное желание наслаждаться своим ребенком вызывает сильное отторжение во второй половине жизни ребенка. Первая половина жизни до 13 лет, вторая половина после 13 лет. В отношениях с матерью имеется в виду. До 13 лет ребенок зависим, и он будет по-любому терпеть. Но после 13 лет он будет отдавать назад. Он будет злиться, он будет независимым становиться и капризным. Пока не поздно. Перестаньте злиться и наслаждаться своим ребенком. Учитесь. Полностью невозможно это сделать, но в какой-то степени возможно. Для этого нужно больше учиться духовной практике. Начинается все с природы, потом люди. Сначала служить природе надо научиться. Это самое первое. Без служения природы просто нет сил жить. Так все знают свои недостатки, мой хороший. Кто не знает? Ну пусть страдает. Ничего страшного.
Ну вот, если его родные и близкие приняли...
Слушайте, это важный разговор, важный разговор. Слушайте все. Ну вот. Все, значит, он будет исправляться. Вот они приняли его.
Как начать это сделать?
Принять?
Сам же от себя страдаешь. Ты знаешь, какой ты...
А сам от себя страдаешь, означает лень. Я же говорю, что надо признаться себе один раз, что ты не прав, а дальше исправляться. Чего дальше страдать-то? Это лень души. Допустим, тебе сказали, слишком много болтаешь, допустим. Ну такое. Один раз прими, а потом исправляйся все время. Да я слишком много болтаю. Я же лектор. Привыкаем болтать. Один раз прими, потом исправляйся. Что непонятно? А если ты постоянно говоришь, я плохая, это чем ты занимаешься в это время?
Ничем.
Это лень, просто лень заставляет так. Лень души заставляет так делать. «Моя земля» песня называется. Дивьяроса ансамбль такой, Дивьяроса. «Моя земля». Все скачайте с интернета, там видео еще есть. Видеоряд тоже землю прославляет еще на видео. Очень красивая песня. Слушайте, когда вы встаете на землю, наушники одевайте, слушайте. На землю встали летом, когда тепло. Хотите землей зарядиться, спокойствие получить, сон хороший, спокойствие. У женщин восстанавливаются гормональные функции. Способность не выкидывать ребенка. Выкидыши, если есть, не хватает энергии земли, спокойствия. Не выкидывать ребенка, способность принять мужа, способность принять квартиру, в которой ты живешь. Не хотеть чего-то еще, а принять вот квартиру, мужа, успокоиться, принять детей, все принять, все, что тебе надо принять. Это энергия матери, земли. Дивья роса. Роса означает любовь в санскрите. Дивья означает божественная, божественная любовь. Дивья роса. Моя земля. Песня. Мы говорим дивный, дивный, да? Слово дивный, это санскритское слово, означает божественный. Дивья, дивный. У нас есть роса слово, да? Роса на траве. Роса, санскритское, означает вкус. Вкус, чистый вкус, что-то чистое такое. Это все языки смежные, они как бы похожи друг на друга. Еще есть энергия воздуха, свежего воздуха. Она дает человеку концентрацию внимания, хорошую работоспособность, сильное тело. У женщин стройность, нет лишнего веса. Крепкое тело, женское, означает очень стройное такое, изящное. Крепкое значит женское тело, стройное, изящное, не мускулистое. Стройное, изящное — это женское крепкое тело. Мужчина крепкое тело, мускулистое, сильное. Это энергия воздуха. Да, человек активный, он движется активно на свежем воздухе. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. То есть грусть означает нехватка энергии. То есть иди, сосредоточься, стань бодрым. Трудолюбие, энергия воздуха. Работоспособность, сильный иммунитет. Энергия огня и также энергия воздуха. Огонь сжигает, а воздух выталкивает, выводит, уничтожает энергию зла из организма. Движение на свежем воздухе. Двигаемся на свежем воздухе, получаем энергию воздуха. Энергия воздуха делает тело сильным, способным преодолевать любые болезни. Дисфункции придатков там. Боль в месячных, вообще боли в организме, означает неправильное движение энергии воздуха. Нужно, чтобы это свежий воздух нужен человеку. Означает движение на свежем воздухе, любовь к воздуху. Слишком холодно мне, значит, ты не любишь воздух свежий, надо привыкать. Женщина вообще очень чувствительная, потому что ей, прежде чем что-то принять, надо полюбить сначала. Полюбила свежий воздух, никогда не простынешь. А понимаете, полюбить трудно, потому что чувствительность высокая. Вышла на свежую. Так и мужчина тоже. Вот женщина ко мне подходит, говорит: Геннадьевич, у меня хороший человек. Я говорю: хорошо. Он зовет меня замуж. Я говорю: хорошо. Я говорю: благословляю. Спасибо. Почему? Потому что женщине очень трудно принять. Она очень чувствительная. Она видит в мужчине все недостатки, он хороший вроде, но принять очень трудно, нужна помощь какая-то. И когда женщина получила эту помощь, она все, теперь ей легко на свежем воздухе, легко с мужем жить. Потому что воздух, солнце – это энергии мужского начала. Но если солнце, все женщины любят солнце, потому что это высшее начало мужское, то воздух – это не высшее мужское начало. Это строгость мужу, бя-бя-бя-бя. Это вот эта демагогия мужская, бя-бя-бя-бя. Это энергия воздуха. И ветер тоже на улице, женщине нравится. Солнце нравится, это мужское начало высшее. А низшее мужское начало не нравится женщине. Энергия воздуха или воли мужской. Я тебе сказал. Это мужская энергия воли, не нравится женщине. Сама сказала. Ну, так и жить, потихоньку. Ну, как можешь. Вы же делаете, как можете, правда? Вы просто не можете вытерпеть, правда? Ну, все, живите, как можете. Что делать? Не жить теперь, застрелиться? Конечно. И сейчас еще одну брошу вам апельсинку. Надо пытаться принимать потихонечку. Моя хорошая, все, вы сейчас будете уже молчать. Вы слишком много у нас уже разговариваете. Я вам сейчас конфетку брошу вместо апельсинки. Передайте конфетку. Не передали вам конфетку? Все. Кушайте конфетку. Нет, мои хорошие, я продолжаю лекцию. Итак, смотрите, очень важно понять, что энергия солнца, энергия воздуха, воды, земли, все эти энергии присутствуют также в наших близких. Надо учиться все это принимать. Сначала природу мы принимаем благодарность, сначала мы свежий воздух женщины принимаем, ветер ведь принимаем, а потом и мужскую вот эту вот строгость мы сможем принять, потому что это одна и та же энергия. Понимаете? Сначала мы научимся солнце любить, а потом мы увидим, что мой муж оптимистичный человек, жизнерадостный. Мы начнем это в мужчине уже солнце принимать. Потому что солнце, оно сначала надо увидеть его в природе, а потом в человеке уже. Солнечные женщины бывают? Солнечные женщины — это те, которые признают мужское начало. Не солнечными становятся женщины. А солнечные означают какие? Ну-ка, давайте догадывайтесь. Солнечные женщины, загорелые, ну близко. Яркие. Добрые — это не то. Красивые, мои хорошие, не догадались. Давайте я вам сейчас расскажу этимологию слов. Вот смотрите, слово «красный» означает солнце. «Красный» также означает «красивый», «девушка краса», «длинная коса». Краса означает красная, означает солнечная, это означает любит мужское начало. Значит, становится какой? Красивой. Теперь, если женщина не любит мужское начало, боится его, или презирает, или ненавидит, она будет какой? Некрасивой. Некрасивой, мои хорошие. Вот так вот. Есть еще теперь давайте санскритское слово. Красный означает лал. Лал. Любимый означает лал. Красивая означает лала. Ляля. Моя лялька. Значит, любимая, красивая, красная, солнечная. Понятно? Ляля моя, ляля, значит, любимая. Красная девушка, красная, краса. Видите, все взаимосвязано. Если женщина любит мужское начало, не может быть красивой. Краса, девушка, краса, значит, красная. Девушки щеки чем мажут? Какой цвет? Красный. Значит, солнечные, любимые. Поэтому розы, какие цвет любви, какие женщинам дали? Алые. Понятно, да? Система. Хотя солнце — это же мужское начало. Но розы красные, признак страстной, горячей любви, означает, женщина любит мужское начало, признает его. И поэтому ее можно взять замуж. Она красивая, значит, становится. Вот и думайте теперь, девушки, почему я не замужем. Но есть одна проблема. Вот смотрите, мы сейчас говорим о принятии природы, любви к природе, любви к воздуху, к земле, к солнцу. Я постоянно сейчас на лекциях об этом говорю, но вижу, что люди все равно не врубаются. То есть я провожу еще одно усилие, еще. И все, и потихоньку люди начинают ходить на свежий воздух, бегать. Я в Краснодаре, когда читал лекцию, это рядом с тем, где я живу, я приехал туда на 3 дня в Краснодар, и там такой жилой массив большой, квадратный, там много-много людей живет, 10 000, наверное. Большой массив такой, большие дома квадратом, и в центре стадион. Я выхожу утром на стадионе 3 человека. 3 человека. Одна девушка бежит в наушниках. Я ее обгоняю, она говорит: «Олег Геннадьевич!» Одна девушка в наушниках. Пробегаю мимо парня, который стоит возле турника, он такой: «Олег Геннадьевич!»
моя жена слушает ваши лекции, она меня выгнала на улицу и зарядку делала. Я побежал за ней.
И только один человек был как бы не при делах. Почему люди сами не идут на улицу? Почему только те, кто послушал лекцию? Представляете, какой ужас, как мы живем. Это же кошмар просто. Люди не хотят жить, поэтому какая будет продолжительность жизни? Мы не хотим сами, мы не хотим. Это энергия жизни, вот она на улице находится. Это и есть энергия жизни. Но если человек начинает обожествлять человека, то тогда все разрушается. Если я дурманом сладким веяла, когда цвели сады, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один раз можно так поверить только. А потом ты уже должен понять, что это не способ. Ты можешь любить, но верить человека нельзя. Верить надо в Бога. Вот сейчас вы должны понять, к кому обращены слова. Понимаете, через человека действует Бог. Но мы не должны путать. Вот когда человек влюбляется, он чувствует энергию Бога через человека. Бог ему говорит: благословляю тебя, женись, рожай детей. Это благословение Бога. Он дает такое сильное благословение. Люди начинают любить друг друга. Но это энергия Бога, мои хорошие. Пытайтесь это понять. Потому что потом-то это все заканчивается. А ты думаешь, ждешь, когда же я встречу того, кого я опять так сильно полюблю. То есть, другими словами, когда я встречу Бога через человека. Так встреть его напрямую. Что тебе через человека встречать? Для кого? Кого? Про Бога песня. Через человека, да? Но если бы она знала, что это для Бога, тогда она бы всю жизнь сохранила свою семью. Понимаете, здесь нужно только об этом знать, что это Бог приносит рассвет, пение птиц и звон ручья, на траве его легкий свет, а в душе его любовь. А человек всего лишь проводник этой энергии. Если ты это понимаешь, ты тогда к человеку будешь спокойно относиться, ты не будешь им очаровываться. Потому что когда придет время человеку нести тебе энергию твоей судьбы на своих плечах, и он будет тебя злить, мучить и оскорблять, тогда ты поймешь, что это тоже от Бога. И не будешь его в этом обвинять. Когда Фарук Омар, второй халиф, пришел к людям, его назначили, он встал перед ними и сказал: «Я буду испытывать вас, а вы будете испытывать меня». Он про любовь ничего не сказал в это время. Он сказал про испытание. Потому что такова судьба. Люди раньше, когда под венец шли, женщина плакала, мужчина был серьезным. Потому что они знали, куда идут. Их образовывали, с детства обдавали образование, что такое семейная жизнь. А сейчас, ах, это свадьба, свадьба, пела и плясала. И этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Круто. Что дальше будем делать? Вот в чем вопрос. волна? Бог. Кто парус? Бог. Кто дает любовь? Через глаза чья сила идет? Бога. Не забудьте, мои хорошие, не забудьте. И когда будет противоположное, когда вы увидите дамоклов меч, когда вы увидите наказание, когда вы увидите гнев, злобу, это тоже от Него для нас. Не человек в этом виноват. Господь нас учит, и мы должны принимать от Него Его учебу. Попытайтесь это понять, это очень важно. И поэтому все проблемы сразу заканчиваются в семейной жизни, с этого момента. Потому что мы все видим, как есть. Но принять это, то, что я сейчас сказал, мне очень сложно. Но я знаю, что нет другого выхода. Что никакого счастья в личной жизни, не принимая это, не будет никогда и ни у кого. И вот когда ты принимаешь все через близкого человека, как от Бога, тогда с этого момента он становится тебе благодарным, и ты начинаешь видеть уже... Жена звонит. Сейчас интернет отключу, извиняюсь. Слишком часто вспоминал. Мы плывем в страну любви. Нет, не в страну любви, в страну испытаний. В стране любви вы уже сейчас оказались. Эту страну вас Бог привел сразу. Потом Он вас посадил на кораблик и в страну испытаний, и страны любви. А вы думаете, мы в страну любви плывем? Нет, в страну испытаний. Любовь будет, когда ты достоин будешь ее. Любовь к близкому человеку. Будет. Обязательно. Когда будешь достоин. Многие люди расходятся, они не могут быть достойны. Потому что они не понимают, как устроена жизнь. Но есть люди, которые понимают, как устроена жизнь. Мне одна девушка, моя знакомая, написала. Я переругалась с мужем. Она читает молитву каждый день. Она занимается духовной практикой. И она переругалась с мужем. Она слушает мои лекции. Почему? Вопрос. Потому что у ней нет чего? Сил. Она потому что не контактирует ни со свежим воздухом. Понимаете, есть люди, которые очень погружены в духовную жизнь. Но они не понимают, что до Бога надо сначала научиться природу любить и людей, а потом уже Бога. Иначе ты будешь дисгармоничным. Есть много людей духовно развитых, но больных и одиноких. Это что за духовное развитие такое? Почему человек больной? Потому что природу не любит. Почему одинокий? Потому что людей не любит. Потому что Бог действует через природу, через людей и через веру. Это три аспекта, они последовательны. Сначала природа, потом люди. Что значит люди? Это значит любовь к людям. Надо божественно в людях учиться чувствовать. Вот та женщина, та девушка, которая... природно или в результате труда над собой научилась божественно в людях чувствовать. Сейчас шепотом буду говорить. Она становится такой красивой, что ни один мужик не устоит. Ни один. Даже в Астане. Даже в Астане, извините меня. Очень красивые девушки. Восточные, очень красивые. Смиренные, чистые, нежные, добрые, ласковые. Что, даже в Астане. Что это вы так это?
Нет, ну в какой-то лекции говорили. Там такие же слова, там говорит, даже вот в этом городе.
Я так сказал, да? Это знаете, почему я так сказал? Потому что один раз у вас был такой случай. Это когда я первый раз сюда приехал. Это мы сели в лифт, чтобы поехать на первый этаж. Там на третьем этаже была лекция. Женщины нажали на 14-й, оттеснили моего помощника. Говорит, Олег Геннадьевич, еще одна консультация. Кто был в этом лифте, поднимите руку. Из вас никого не было? Ну вот так вот было. Я поэтому и говорю, даже в стане. Но это ничего не значит. Это просто была шутка. Я к вам буду чаще теперь приезжать. Ну, может быть. Как вы думаете, почему я в Астану буду чаще приезжать? Нет. Нет. Потому что меня здесь сильно любят. Только любовь может привлечь человека. Только любовь может привлечь. Больше ничего. Любовь, защита. Будет больше. Я в июне приеду, пока не знаю, когда, в начале или в конце. Да. Будет больше информации, все нормально, не волнуйтесь. Вот смотрите, если вы сильно уважаете старших, чувствуете, что Господь находится в них, верите в старших, сильно верите в старших, понимаете, что Господь действует через них. Что вы тогда получаете в жизни? Самое первое. Самое первое. Нет. Нет. Защиту уже ближе. Защиту ближе, а еще ближе. Мир вы получаете. Мир. Это самое главное в жизни. Если люди уважают старших, страна становится непобедимой. Ее уничтожить невозможно, даже если она маленькая. Потому что страну можно уничтожить только изнутри. Снаружи всех не поубиваешь, понимаете? Если люди в стране уважают старших и понимают законы, как все устроено, тогда никакой войны, это гарантия. Страну сломать можно. Только изнутри. Поэтому огромные силы и средства сейчас выделяются для того, чтобы сломать изнутри страны. Если хотят страну сломать, льют испражнения на правительство. Для чего? Только в том случае, когда люди начнут бунтовать против правительства, страна попадает в бездну страданий. Это то, что произошло с Украиной. И происходит до сих пор. Они продолжают в том же духе бунтовать и бунтовать. Я когда приезжаю на лекцию на Украину, в Киев, весь полный зал, вот забивают битком, там 800 человек. Первое, что я им говорю, перестаньте бунтовать. Успокойтесь. Примите старших, какими они есть. Они станут лучше немедленно после этого. Как только благословение от младших пришло, старшие сразу исправляются. Проклятие на старших приводит к тому, что они теряют себя. Я привожу такой пример. Вот представьте себе, если вас не любит один человек, вам легко жить? Кому легко жить, если вас один человек не любит? Поднимите руку. Вам легко, да? Ну-ка, кто поднял, поднимите руку. Вам легко жить, один человек не любит, да? Без проблем, да? А два человека не любят? А? Тяжелее? А если вся страна? Это жизнь? Нет. Мои хорошие, учитесь любить старших. Через них действует судьба. Если вы любите директора завода, он никогда вас не выгонит, какой бы он ни был. Если вы любите своего декана, там, любите в институте старших, вас института не выгонит никогда. То же самое. У меня был такой случай, меня несколько раз пытались выгнать из института, когда учился. Один случай был, и почему меня пытались выгнать? Потому что я вместо лекций ходил лечить людей в больницу. И не на лекции ходил, а ходил, людям помогал. И один раз, ну как бы, на меня подали на отчисление. Я пришел туда заранее и очень с большим уважением смотрел на тех, кто, ну, старших учителей, которые проходили мимо меня. И часть из них прошли мимо, а часть уже были в зале, уже там в собрании. И все, кто прошли мимо, они все проголосовали, чтобы меня не исключать. Меня не исключили. А там был просто один человек, который меня знал, и он мне рассказал потом это. Кто проголосовал за? Я увидел, что все люди, которые походили, на меня смотрели, мне в глаза, видели в моих глазах уважение, и за меня потом голосовали. Но мой декан не успокоился, он потом второй раз подал на отчисление. И в это время, а так как Господь все решает, а не декан, в это время у сына проректора института, сын проректора института упал с 5-го этажа. Был мастер спорта, весь разбился, но остался жив. А отец его травматолог, его склеил вот так вот полностью. Много операций, все полностью восстановил. Но у него вот здесь рука не восстанавливалась, потому что там опилки костные вставили вот на таком расстоянии. И она не срасталась, не хватало сил организму. И тогда он понял, что медицина не может ничего сделать. Он начал искать, кто лечит какими-то другими способами. И ему сказали, у тебя есть студент, который может тебе помочь. И он меня позвал, я начал целыми днями ему нажимать на точки, молиться и так далее, делать все, чтобы начала восстанавливаться кость. В это время подали на отчисление меня. А он заведующий по учебной части, проектор по учебной части он был. И он вызвал моего декана к себе в гости. В это время я лечил его сына. Когда он пришел, декан, в гости, то он сказал, так вот ты где? А сейчас лекция идет, понимаешь, лекция. А чем ты занимаешься во время лекции? И проректор по учебной части сказал, а он во время лекции спасает жизнь моему сыну. И тот говорит, так это Тарсунов. Он говорит, не Тарсунов, а Олег Геннадьевич. Проректор по учебной части ему сказал, и больше меня декан не трогал. Я мог ходить на лекцию, мог не ходить. Это, конечно, не очень хорошо, но вот такая ситуация была, благословение Бога получил. Я любил, всегда любил лечить людей. У меня было сильное желание помогать людям с детства. И Господь заботится, Он видит, что от чего происходит. Он главный здесь, в этом мире. Даже когда ты нарушаешь что-то, но ты, если уважаешь старших и выполняешь свой долг, тебя никогда не обидят нигде. Точно так же, когда человек уважает старших, он получает высокое положение в обществе, неизбежно. Это второе, что он получает. Первое – мир, то есть защиту, как правильно вы сказали, или спокойствие, это правильно. И второе – дальше он получает высокое положение в обществе. Те, кто уважают старших. Я исследовал этот вопрос. Я не увидел ни одного человека у правительства, который бы не уважали старших. Ни одного. Это невозможно. У человека должно быть в крови уважение к старшим, чтобы он управлял людьми. Это невозможно, потому что его самого не будут уважать, если он не уважает старших. Это невозможно, понимаете? Все люди, которые высокое положение в обществе имеют, они врожденно уважают старших. Примите эту истину. Если человек, женщина по-доброму относится к людям и доброту своей служит ей, добротой своей людям служит, она никогда, никогда, никогда не будет одинока. Пытайтесь это понять. Потому что любая социальная сила означает богатство, которое идет от Бога. Если ты Бога увидел в служении, в добром служении людям, значит, женщина такая становится красивой, она непреодолимо красивая, она не может остаться одной, это просто невозможно. Если человек уважает старших, он никогда не будет иметь низкое положение в обществе. Если человек уважает младших, любит младших, то он станет уважаемым человеком, он будет старшим для всех. Тот, кто любит младших, всегда становится старшим. Тот, кто любит старших, повышает свое положение. Тот, кто любит равных или людей, он получает защиту от людей в виде семьи, друзей. Если человек любит добрые дела делать, он никогда не будет бедным. Если человек любит делать добрые дела, он никогда не будет бедным. Это невозможно. Теперь, если у вас нет мужа, значит, вы не любите людей. Если вы не имеете низкое положение в обществе, значит, вы не любите людей. Если у вас нет тех, кто за вами идут, последователи, вы не любите людей. Если у вас нет мужа, вы не любите людей. Запомните, через людей действует Господь, и в этом случае вы просто не любите Бога именно в этой человеческой ипостаси. Есть люди, которые особо сильно любят людей, и они становятся популярными просто в секунду. Просто им достаточно рот открыть. Я вам сейчас приведу пример такого человека, который просто сильно любит людей. И поэтому он неотражаем, этот человек, просто неотражаем. И вы этот голос знаете, который сейчас вы услышите. Но я вам его включу для того, чтобы вы поняли, как действует эта энергия любви и как она меняет жизнь человека. Слушайте голос любящих людей. Такой человек не может быть неизвестным, непопулярным, нелюбимым, потому что он любит людей. Понимаете, и когда в голосе человека звучит эта любовь, он становится всегда очень любимым для всех. Это невозможно быть нелюбимым, если ты любишь людей. Поэтому, если вы нелюбимые, у вас не хватает этой энергии человека. Понимаете, мы сначала поговорили об энергии природы, да? И природа дает здоровье человеку и силы жить. Решать все вопросы. Человек сильный. Вот кто такой сильный человек? Он энергичный, он жизнеспособный, жизнерадостный, терпеливый. У него есть все виды сил, это от природы идет. Здоровый в том числе. Но если вы говорите о социальном положении человека, о социальном успехе, о его возможности жить счастливо среди людей, то это любовь к Богу тоже, но только идущая через людей. Это надо божественное в людях видеть, учиться. И это целая наука, это надо учиться. Все по-разному могут. Допустим, есть такой пример. Один маленький мальчик не имел ни дома, ни образования, ни денег, ни высокого положения в обществе. Ничего, ничего, ничего он не имел. Он имел в своей жизни только сильное уважение к старшим. И был другой маленький мальчик, который был сыном царя. И когда этот маленький мальчик, сын царя, увидел Петр I, другого маленького мальчика, которого звали Меньшиков, и он увидел любовь его к нему, когда этот маленький мальчик, бездомный, босяк, не имеющий ничего в жизни, вы не представляете, что это такое сейчас другая жизнь, мы не понимаем, какие люди могут быть. У них нет ни образования, ни денег, ничего никогда в жизни не будет, потому что они просто обречены. Понимаете? Они не могут нигде не выучиться, ничего. В Индии еще такие люди остались. У нас уже нет. Этот босяк, то есть человек без будущего, просто очень сильно уважал сына царя. В результате через 30 лет он стал предводителем его армии. И он получил высочайшее образование, высочайшее воспитание, высочайшую культуру, высочайший разум. И он был самым прогрессивным человеком того времени. Представляете, как это возможно от нуля к самой высоте общества? Только потому, что ты просто любишь старших. Все. А если сейчас я об этом говорю, и у вас что-то ёкает внутри, так, то значит, вы не любите старших. Тренируйтесь. Значит, у вас не будет положения в обществе, не будет силы. Имейте в виду, вот это учение о демократии является очень опасным. По факту, по существу, есть два типа правления в обществе. Один тип правления западный, для западного менталитета, другой восточный, для восточного. И причина вот в чем. На Западе люди, они верят в законы очень сильно. Как это проявляется? Допустим, если вы были в Германии, допустим, там если человек знает, что нельзя бросать мусор, он никогда не бросит в жизни. Для него это хуже смерти, понимаете? Если надо вот здесь вот так купаться, он только так там будет купаться. Если вот так надо кушать, он только так будет кушать. Я, допустим, иду в Германии, да, о, говорю, смотри, какие цветы растут туда, давай сорвем. Говорю, туда нельзя, это лес, там нельзя ходить, и срывать ничего нельзя, это все грязно, надо все покупать на рынке. Я говорю, почему, это природа, я хочу эти цветы, почему их не рвут, они красивые. Говорит, ой, если не ходи туда, пожалуйста, если кто увидит все, тебя будут здесь считать не человеком. Почему? Потому что люди сильно верят в законы. Поэтому коллегиальное правление. Через законы. Люди собираются с позиции закона, управляют обществом. Хорошо это? Хорошо. На Западе. Потому что там люди верят в законы. На Востоке в кого люди верят? Человека верят люди на Востоке. В человека. Какие законы? На Востоке управляет человек, а не законы. Правитель. Россия это Восток, Казахстан Восток, Турция Восток. Там можно как угодно говорить, что у нас как бы демократия. Но все равно, если это Восток, будет управлять кто? Человек. И слушать будет только человек. Вот попробуйте в любой восточной стране сделать парламент. Все равно все будут через людей все решать, без всяких законов. Это Восток. Здесь так все устроено. И это хорошо. Для Востока это хорошо. Здесь так все устроено. Вот в Индии я сейчас вам приведу пример, что такое Восток. Я думаю, у вас то же самое примерно. Ну, может, чуть послабее. Один человек ко мне пришел на консультацию индус в Индии и говорит, меня родители заставляют делать вот так, но я не хочу, что мне делать? Я говорю, я не знаю, это же как бы Индия, я не понимаю, что здесь происходит. Я говорю, скажи мне, какие последствия? И он говорит, если я не сделаю так, как сказали родители, то я не буду иметь ни работы, ни семьи, ни друзей, ничего в этой жизни. Потому что, смотрите, там деятельность вся, она имеет вот такую родственный характер, деятельность вся имеет. Там, ну, невозможно работать, если ты не в этой, ну, не находишься среди родственников, понимаете? Работать невозможно. Если ты не принимаешь родителей, что они сказали, как тебе надо жениться, то тогда тебя нормальная семья никакая не сможет взять тебя, как бы, ну, тебе выдать нормальную девушку, в общем, тебе нормальную девушку замуж не выдадут. Там кому-нибудь из другой страны, пожалуйста, но нормальные, с нормальными кровей девушку тебе замуж никто не даст, потому что ты пошел против рода. Понимаете, да? И он говорит, я когда выслушал, говорю, слушай своих родителей, делай, как они говорят, ни шагу в сторону. Это культура. Она хорошая или плохая? Судите сами. У меня знакомый один индус, он сказал, что моя сестра, она имеет плохие отношения с мужем, и в результате муж, он что сделал? Он взял ее, отправил к родителям жить с ребенком. Ну, типа не развелся, потому что там развод может даже в суд подать, и человека посадят за развод, могут посадить даже. Он ее просто отправил к родителям. Другой город. И что сделали родственники ее? Они взяли и потихонечку, помаленечку выманили его по делам бизнеса в этот город. Он приехал туда, в этот город, по делам бизнеса. И когда в тот момент, когда он деловые вопросы решал, туда зашли 70 человек родственников, закрыли дверь и сначала прославляли его где-то час. Какой хороший у нас там ДТ и ППП. Потом дальше, когда они увидели, что он как бы не собирается возвращаться к жене, вот они ему говорили потом, возьми назад свою жену, она у тебя такая хорошая, и ты хороший, живите вместе. И он там типа по-индусски так, ну типа, вроде бы да, но вроде бы нет. Вот такой восточный стиль такой. Тогда они ему целых несколько часов рассказывали, что с ним будет, если он не возьмет. Каждый приподходил, говорит, я готов убить себя, там, если ты, и так далее. На все, я сяду в тюрьму, но с тобой покончу, и так далее. Ну, ты знаете, восточные люди. В общем, через 7 часов беседы он был счастлив взять назад жену, и отношения их полностью наладились. Поэтому в Индии 1% разводов. Вот наладились отношения, стали счастливыми, понимаете? Вот как это бывает, непонятно. Но они стали счастливыми после этого отношения. Поэтому не надо думать, что Восток это плохо. Вы живете на Востоке, примите свои законы, свою культуру. Вы восточные люди, у вас сохранилось целомудрие женщин, чистота женщин, серьезность, ответственность мужчин. У вас сохранились правильные законы управления. Примите это все, это ваша удача. Не надо следовать тому, что там. Не думайте, что там лучше. Там хаос, гомосексуализм, разруха в отношениях, никто никому не верит. Одна ложь и обман. Я вам говорю, потому что я везде езжу, смотрю на все, что происходит. Это просто внешне кажется, что там лучше. Примите то, что здесь есть, здесь Восток. Это самое лучшее, что может быть. С демократией. Да?
Почему вы считаете, что традиции, например, Япония, она очень развитая,
в Японии нет никакой демократии. Там коллегиальное правление так же, как здесь. Это просто развитая страна не означает демократия. Демократия — это способ мышления. Демократия — это не развитие, это способ мышления.
Но это и развитие. Это дает развитие.
Это не дает развития.
Свобода дает.
Свобода приводит к греху. Свобода приводит к греху. Зависимость приводит к благочестию. Свобода — к греху. Вы можете быть согласны или нет. Но если человек свободен, вот девушку отпускаешь на свободу, она от родителей уходит, дальше разврат. Можете быть согласны или нет, человек не контролирует себя свободный. Поэтому в этом мире любая свобода приводит к греху всегда. Женщина поехала в отпуск без мужа, вероятность измены очень высока. Мужчина поехал без женщины, без жены в отпуск, то же самое. Любая свобода – это энергия греха. Потому что вы придерживаетесь всех традиций своих казахских, поэтому вы из США и не были свободны. Но если бы вы не придерживались своих традиций казахских, тогда вы бы не приехали сюда такой же, как уехали. Свобода – это когда человек не придерживается никаких традиций. Когда человек придерживается, никакой свободы нет. Что это за свобода? Придерживаться традиций. Туда не пойти, сюда не пойти, это не сделать. Это традиции. Традиции лишены свободы. Вы отравлены неправильным мышлением сейчас. Я не буду всю лекцию сейчас посвящать тому, чтобы вас исправить, ваше мышление. Это ваша проблема. А? Конечно, согласен с вами. И мое право думать, как я хочу, тоже. Тогда вам надо сейчас замолчать, потому что я читаю лекцию, а не вы. Итак, в этом мире есть энергия Бога. Демократия также существует, это хорошо. Но там, где она должна быть. Это тоже энергия Бога. В этом случае энергия Бога входит не в людей, а в законы. И те люди, которые верят в законы, они почитают законы, и они живут в демократии по законам, а не в отношениях с людьми. Ну, то есть законы управляют всем, не люди. Такого мышления западных людей. На Востоке люди не могут жить по законам, у них другое мышление. Они верят в людей. Как это объяснить? Вот, допустим, приезжаешь в Европу, там действуют другие энергии. Там энергия холода, люди отчуждены друг от друга, им очень трудно жить вместе. Американцам в среднем нужно 5 лет знакомства, чтобы жениться. Им очень трудно приблизиться друг к другу. Там действует энергия закона, но нет сердечных отношений. Законы дают теплые отношения, добрые отношения, вернее, дают хороший порядок, культуру хорошую дают законы. Но не дают близости. Людям холодно жить, одиноко. На Востоке люди близки друг другу. Управляют отношения, сердце управляет между людьми. Легко жениться, выйти замуж, легко. Но тяжелее сохранять семью, потому что отношения могут накаляться. Все управляется отношениями. Поэтому эта культура требует старшего. В семье нужен старший, тогда она сохраняется, в семье. А на работе нужно коллегиальное уже управление. Я имею в виду вот разницу, есть законы, да, мы сравним просто, есть семья, есть работа, да. На работе там законы, да, всем управляют, в семье человек. Договариваются люди между собой. Ага, надо заканчивать уже, я понял. Извините. Но это сложная тема, я не буду ее развивать, просто это сложно. Не надо путать одно с другим, понимаете? Восток это как одна семья, Запад это как одна работа. Ну то есть это разная жизнь совершенно, не надо путать одно с другим. Это разные энергии, они по-другому действуют совершенно. Институт семьи рушится со страшной силой на Западе сейчас. Почему? Потому что энергии другие. На Востоке же сохраняется. Энергии разные просто. Поэтому разные управления. Я не против демократии. Вот видите, когда я начал про эти все вещи говорить, про отношения, про руководство, весь зал сильно напрягся сейчас, да? Всем тяжело стало, некоторые стали уходить отсюда. Теперь у меня к вам вопрос, а почему я об этом сейчас говорю? Нет, мои хорошие, я сейчас говорю об этом для того, чтобы в этой стране был мир. Когда разрушается мир, тогда 20 лет стране нужно, чтобы все восстановить назад. 20 лет – это полжизни многих людей. Любое желание быть независимыми разрушает мир, сеет хаос. Это то, что произошло на Украине. Пожалуйста, мои хорошие, поймите это. И эта деструктивная сила непослушания, она в крови у нас у всех сидит. Мы не любим своих родителей, мы не любим начальство на своей работе. Мы не любим ничего, что связано со старшими. Поэтому у нас нет наставников в жизни, мы сами себе подчинены. У нас нет старших, мы любим только самих себя. Это страшная жизнь, в которую мы попали, культура, в которую мы попали, страшная. У них нет уважения никому, и поэтому нет мира. Сейчас мир находится на пороге, и поэтому вы должны знать, что будет в вашей стране это или нет, все зависит только от вас. Если вы способны уважать то, что здесь есть, здесь сохранится мир. Не способны, будет то же самое, что на Украине. А потом посмотрите, прав я или нет. Время покажет. Сейчас в конце лекции у нас будет молитва. Простите меня, что я вас немножко напряг. Но я должен был это сделать, потому что моя ответственность в этом заключается. Я буду везде сейчас, везде, когда по России поеду. Я буду именно на всех лекциях эту тему поднимать. Вы когда будете мои лекции слушать, там тоже это услышите. Потому что везде одно и то же. В тот момент, когда мир на волоске, люди должны очень сильно слиться со старшими. Они должны поддержать старших, быть в одном связке, в одной ключе. И тогда никто ничего не сможет сделать. Понимаете, это просто невозможно тогда. Настолько, насколько разумно поступают младшие люди. Вот точно так же, как в семье, насколько разумно поступает мой муж. Я должна принять мужа, а он неразумно поступает, все равно прими. Старшие будут поступать так же, как положено младшим. Младшие будут получать то, что положено им по судьбе. Старшие получают такое отношение к себе, какое они заслужили от младших. Все находится в балансе. Но когда люди начинают учиться любить друг друга, тогда из этого баланса получается мир. А если они начинают бунтовать против друг друга, из этого баланса получается война. Вы помните войну? Помните, нет? Только по книжкам. Так вот, я вам желаю ее никогда не помнить. Потому что война — это покалеченные судьбы на много поколений. Давайте посвятим нашу молитву миру. Сейчас мир висит на волоске во всем мире. Мы уважаем всех, и Запад, и Восток. Мир — это означает уважение. Противоречия будут обязательно, мы должны любить, все уважать. Имя Бога помогает человеку победить судьбу. Давайте будем сильно слушать тех, кто молится. Здесь мусульманская культура, поэтому я включаю азан, призыв к молитве. Мы будем повторять, я желаю всем счастья, сильно слушать тех, кто молится, повторять в их настроении, учиться повторять сердце вот отсюда. Звук должен быть сильным, густым, и мы должны победить судьбу. Видите сейчас, почему такое напряжение в зале стоит? Консервная банка вскрылась. То, что сейчас в мире, то и в зале. Я вскрыл специально для того, чтобы мы побеждали. Это называется объем работы. Мы сначала вскрываем, потом преодолеваем. Я знал, что будет такая реакция. Я это сделал специально, осознанно. Потому что я гражданин этой земли. Я имею ответственность перед миром на земле. И поэтому я вскрываю то, что приводит к войне. На каждом кусочке земли я это буду делать. Везде. Сейчас. Это самое главное, что надо делать. Не гармония в семье, а гармония в мире. Нужна. Отношения младшие, старшие, самое главное в мире. Самое главное, запомните это. В то время, когда все рушится, это самое главное. Надо все забыть и стремиться только к этому. счастье.